раз в полгода мы встречаемся, так ведь?
Ну, обычно в году год.
В году год. Эти слова не мальчика, но мужа.
Мы сейчас наблюдаем разворот многих молодых ребят в сторону церкви. Это почти как чудо.
Вера – добродетель воли.
Чем прямее я сегодня говорю о Христе с ребятами, тем я ребятам ближе.
Время прямого высказывания. Мы один народ, пока я говорю, я вам пишу чего же более, вы мне отвечаете, что я еще могу сказать. Сейчас я говорю, Гёте взял из книги Иова. Кто такой Гёте? Звучит вопрос, вот в чем дело.
Мне интересно, мы сейчас фиксируем, ну, как бы наше падение в бездну.
Мой вот небольшой опыт, в частности преподавательский, показывает, что интерес к религиозной тематике, так давайте ее назовем, он постоянен. Он может по-разному проявляться с точки зрения отношения к конкретным священникам. Не будем показывать пальцы.
Но запомни этот момент.
Образование – это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком.
Как вообще можно быть в полной мере гуманитарием в христианской, в стране с христианской культурой, если ты просто не читал Новый Завет, не понял его?
Я
да?
Согласен. Конечно. Нет, конечно.
Дорогие друзья, приветствуем вас. Скоро Новый год. И традиционно, и для нас с большой радостью, у нас в гостях Полина Уварова, но, к счастью, Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, человек.
Я кивнула.
Не позор редакции.
Здравствуйте.
Как замечательно, что Полина приходит. А то, в общем, не было бы повода посещать эту студию.
Спасибо вам большое.
Это тоже традиция.
Правду говорить легко и приятно.
Такого, правда, не дождешься такого рода, но... Начинаем, наверное, да, наш разговор. У нас, получается, он уже третий. Получается, практически... Раз в полгода мы встречаемся, так ведь?
Ну, обычно в году год.
В году год. Эти слова не мальчика, но мужа.
Мы встречаемся третий раз за год. То есть раз в полгода получается.
Не третий раз за год, а
друзья мои, математика не ваша сильная сторона.
С учетом, что она училась на ВМК. Даже странно как-то.
Ну, что, перейдем к
вопросу. Раз в году мы встречаемся, если вы это хотели сказать.
Да-да-да.
Мне казалось, что раз в полгода. Ну да, правильно, раз в году получается.
А можно я спрошу тогда то, что меня интересовало на протяжении...
И пойду. Я тут свой вопрос задам и пойду.
Смотри, если я так и сделал бы, ушел. Ну, эта тема меня преследовала целый год. Я спрашивал и у разных священников... Эта тема, то, что я в какой-то момент вдруг остро ощутил, что то, как со мной разговаривали люди, ну, правда, как со священником, там, где-то 15 лет назад, и то, как сегодня, это прям, ну, как бы небо и земля, что люди стали более закрытые, что нет вообще такого доверия, такого уровня вовлеченности вообще вот даже в самих разговорах, как это было раньше. Я это заметил как священник и как настоятель, потому что вдруг я понял, что приход, который я возглавляю, и он очень дружный, и много-много людей, что это большая община из разобщенных людей. Угу. И я даже спрашивал некоторых отцов, они тоже говорили, что у них это ощущение есть. Но, как говорится, с умными людьми я это ни разу не обсуждал. Себя я так особо не считаю, да и вообще сам с собой мне это сложно получается. Вот, Владимир Романович, заметили ли вы вообще вот эту проблему? Есть ли она, эта проблема, что люди между собой вообще в целом, глобально, не беру какие-то исключения из правил, перестали общаться так, как это вообще было раньше?
Ох, ну, наверное, такой многоплановый, да, вопрос, потому что вот когда вы начинали говорить, я подумал, что это очень интересное наблюдение, но вроде как не готов согласиться. Если говорить вот об общении вообще, не об открытости общения, да, о чем, мне кажется, вы вначале говорили, что при общении люди более закрыты, а вот, ну, если можно так сказать, об объеме общения вообще, ну, конечно, мне кажется, мы друг с другом стали меньше общаться, вот друзья с друзьями, но это, наверное, вот с этим сумасшедшим темпом связано и с тем, что мы, конечно, нырнули вот в гаджеты. Меня как-то удивила история. Я считал, что она все-таки, что это анекдоты, но что мы так шутим, пока с этим не столкнулся. Реально, я надеюсь, что это не год назад я рассказывал, потому что, мне кажется, это было относительно недавно. Мы с дочерью гуляли по Москве и зашли в кафе. И вот мы сели за столик, и минут через пять села молодая пара, парень и девушка. И единственные слова, которыми они обменялись, это вначале, ну что, закажем? Им принесли меню, они заказали, и я засек, просто так получилось, они 45 минут сидели, мы просто дольше сидели, они сидели 45 минут, за 45 минут они ни слова не произнесли, они смотрели в гаджеты, и вторая фраза, которую они обменялись, ну что, пойдем, встали и ушли. Это вот, ну, буквально практически так. То есть я думал, что мы так шутим, но вот это такая ситуация была. Конечно, когда я первый раз эту историю рассказал, мне сказали, ну, они, наверное, друг с другом все-таки общались. Я говорю, ну, не знаю, может быть, но это, в общем, тем более тогда странно. Ну и то, что общение стало в каком-то смысле меньше даже вот такого дружеского, ну, наверное, это так, хотя, может быть, это особенности вот моей жизни, я не знаю, или, ну, трудно сказать. А вот то, что вы вначале сказали, мне кажется, это немножко другая проблема об открытости. Вот тут, вы знаете, поскольку все-таки у меня такое основное общение – это студенчество, и я бы, наверное, так все-таки не сказал. Они, мне кажется, как раз-таки довольно открытые, хотя, условно говоря, буду думать. Вот, потому что для меня это немножко такая, может быть, новая постановка вопроса. Стали ли люди более замкнутыми? Да вроде бы нет. Хотя, наверное, это какие-то взаимосвязанные вещи. Если вы это ощущаете как проблему, это в любом случае уже такой некий звонок, что на это нужно обратить внимание. А вот про приход вы сказали... Вы имеете в виду, что раньше-то было не так? Мне-то кажется, что это, в принципе, наша проблема, что вот, ну, понятно, есть ядро какое-то, но живем ли мы... Вот приход, если говорить, что приход – это семья, да? Вот я могу покаяться, что приходы, в которые я хожу, я не могу сказать, что я вот живу этой жизнью прихода. Я пришел, помолился, ушел. Вот, и, конечно, я практически никак не вовлечен в эту жизнь, а, наверное, она предполагает, ну, какое-то вот общение, там, прихожан друг с другом, вне богослужебное.
Ну вот если это как бы все-таки разделить, потому что тема, правда, большая,
да,
то...
много всего.
То один момент, который... Ну, как я это чувствую, это то, что... ну вот есть поверхностные разговоры, есть разговоры содержательные. И вот, ну, как бы, если я хочу погрузиться, даже вот там, я потом... дайвер. Ну, я вообще плавать не умею. То есть я дайвер как раз, получается. Одноразовый.
Ну, погружаетесь вы хорошо, давайте.
Да-да-да. Вот.
Ну, это связано с...
Да. А что
смеешься? С законом Архимеда.
Я просто к тому, что если погружаться на 10 метров, то понятно, что одно время, а на 100 метров другое время. И в разговоре для того, чтобы выйти на какой-то, наверное, уровень глубины, требуется просто время. И вот вы сказали, что вот то, что вот есть вот это вот ускорение, все это суета и тому подобное, что в некоторых случаях мы просто не, как бы, не доживаем в разговоре до того времени, когда мы выходим на нужный уровень глубины и, соответственно, и откровенности, да? А где-то, наверное, все-таки, когда человек все-таки рискует, и он открывается, и тем самым он становится уязвимым, то он не встречает того, опять же, уровня понимания собеседника, ему это неприятно. То есть, получается, для того, чтобы разговор был прям откровенный, двое должны погрузиться. И я это как-то стал лично остро ощущать, что даже когда я как священник общаюсь с людьми, я очень много времени могу тратить на человека, и он открывается, и я прям чувствую эту глубину, и я как бы тоже погружаюсь вместе с ним, то есть никто не интересуется, что у меня. И поэтому я сам как-то стал где-то закрытый, замкнутый. Может быть, это связано с образом жизни, там, деятельность и так далее. Но я это спрашивал у других людей, и в том числе у священников, да, чувствуют ли они, потому что другие священники не столь известные, и у них жизнь в этом смысле проще, и меньше, может, прихожан. Они сказали, что тоже заметили, что между духовником и человеком произошли изменения, что люди не интересуются уже, что у священника вообще в жизни происходит, как у него дела, какое у него настроение, как его здоровье. Или когда ты, священник приходит там, осветить квартиру, раньше всегда приглашали остаться дома, и как-то даже дружили. И вот в плане вот именно откровенности, что и времени не хватает, мы не доживаем до этого, а второе то, что должны оба быть откровенны.
Вы знаете, очень, ну тут я, конечно, возможно, не прав, но, и, возможно, это будет не очень приятно и там для вас, для священника вообще, но мне кажется, что в каком-то смысле это вот, как говорят американцы, это прилагается к профессии, да. Но я тоже как-то вот обращал внимание на то, что вот есть там священник, и ты со всеми проблемами к нему, вот что-то случилось, ты сразу там звонишь, пишешь, и в общем-то, считаешь себя вправе, ну а как? Он же священник, он врач, да? Ты же не говоришь, ой, там 23 часа, ну не буду болеть до 6 утра, там, или до утра подожду, да? Ты вот когда заболела, тогда и звонишь. И я себя часто ловил на том, что при этом я сам никогда у батюшки ну, не интересуюсь, ну, себя оправдывал тем, ну, я же-то не священник, что это он мой духовник, а не я его. Чего я буду спрашивать, как у него дела? То есть, наверное, в каком-то смысле ну, это и есть часть вот этого креста, который священник несет, да, что ты ну, вот, не задаешь это. Это как вот к врачу же ты приходишь, когда, да, это он тебя расспрашивает, что у тебя болит. Ты же, кстати, доктор, ну а у вас-то как? Да, что там, нормально, печень не шалит, да? Ну, я тогда пойду. То есть, наверное, да, хотя понятно, что ну, мы ожидаем вот этой такой откровенности, наверное, друг от друга. Вот, хотя, не знаю, это тоже, наверное, все-таки индивидуально, мне кажется, в каком-то смысле.
Может быть, это просто вопрос масштаба. То есть, если через вас проходит 1000 человек или 1000 учеников, то вы просто физически не можете долго с ними просидеть.
Пусть это сейчас тоже будет неприятно уже слушать, может быть, если кто-то из моих знакомых, близких, слушает. Я это заметил по тому кругу, который как раз не то, что многие духовные чада, или я вообще духовных чад стараюсь это все подальше держаться, а это по ближнему кругу. По кругу тех людей, с которыми я раньше как-то общался, и как бы тут опять же может быть это связано с тем, что мне, в принципе, мне несколько ранит, когда даже близкие люди говорят, ну, ты известный человек, мне это, в принципе, не очень приятно, потому что мы же не поэтому вообще-то общаемся уже там лет 20. Но я и это тоже спрашивал просто вот у людей, насколько вообще стали именно вот так доверительно общаться. И мне люди подтверждали, что они чувствуют определенное одиночество. Причем это чаще это встречается у ребят там, возраст 20 и младше, что они чувствуют себя одинокими, что они хотели бы, может быть, раскрыться, но как бы у них или у самих не получается, или не перед кем раскрыться.
Вы знаете, может быть, ну, это, наверное, конечно, все-таки чуть-чуть другая тема, но, может быть, это связано с тем, что в связи со скоростями меняется еще способность воспринимать друг друга. Да, я не хочу сейчас резко тему поменять, но просто, знаете, вот из того, что как раз я все над первым вопросом думаю, что там произошло, как мне жена недавно говорит, смотрела с детьми фильм, дети сказали, мам, давай посмотрим кино, вот, в общем, не помню, как называется, но они захотели, и это что-то, что у подростков популярно, да. И она говорит, мы смотрим, они хохочут почти весь фильм, а я не понимаю, над чем. И это же тоже осложняет коммуникацию, да, понятно, что всегда язык родителей и детей, там, проблема отцов и детей, она включала в себя коммуникационный разрыв, но все-таки не до такой степени, я тут недавно услышал, ну, какое-то видео мне попалось, где Никулин рассказывал анекдот, говорит, вот у меня есть любимый анекдот, и я его никогда раньше не слышал, он мне казался очень смешным, как там в течение многих лет из пункта А в пункт Б последовательно ходили поезда. Вот один пройдет, а другой, значит, по этой же дороге в другую сторону. И тут, значит, стрелочник что-то выпил, перепутал, нажал, и они помчались с огромной скоростью навстречу друг другу. И не встретились. Знаете почему? Не судьба. Вот, и мне тоже было очень смешно. Я, значит, увидев это, а всегда же, ну, хочется поделиться, мы вечером ужинаем, дети все сидят, раз, два, три, значит, и я рассказываю анекдот «Гробовая тишина». Я говорю, ну, вы, наверное, не поняли, вы понимаете, они... И мне старший говорит, пап, да нет, все понятно. Я говорю, что вы не смеетесь? Не смешно. И я даже их потом доставал, я что-то они там засмеются, говорю, ага, говорю, вот это, значит, вам смешно. А про поезда не смешно. Но дети быстро, так сказать, сориентировались. Да, да, и теперь они, если что-то это, они говорят, а про поезда не смешно, хором, значит.
Не судьба.
Да, да, да. Но это же правда. Вот я, кстати, вот, я говорю, немножко другая тема, но тем не менее. Я вот товарищу своему написал про это. Он говорит, это вообще, говорит, интересно, юмор подростков, да, и просто его слова, он говорит, ребята смеются над тем, что, ну, дальше фамилия известного комика, даже он бы не взял в свою программу, да, какую-то. Ну, то есть для него это такой показатель все-таки не самого тонкого юмора. При этом, говорит, они хохочут, да, а вот какие-то такие вещи смешные. Причем, знаете, я тоже, я замечал, есть какой-то, ну, все равно у любого публичного спикера есть определенный набор шуток, которые ты, да, вот, как вот достаешь из кармана в какой-то момент. Вот у меня, например, есть любимая фраза у замечательного актера Зиновия Герта. Как-то спросили после премьеры, он выходит, он говорит, ну как вам фильм? Он говорит, мне понравилось. А те, у кого вкус похуже, вообще в восторге. Вот я замечал, чем старше аудитория, тем громче смех. Вот это однозначно. Хотя нельзя сказать, что это какой-то сложный юмор, что он какой-то суперинтеллектуальный, да? Но вот совершенно железно, многократно проверено. Чем младше аудитория, тем как... Ну, здесь же для понимания этой фразы ни жизненного опыта не нужно, да? Она не какая-то... Но она, по-моему, ну, очень такой... Ну, не грубый, конечно, юмор, но это, в общем, на мой взгляд, это здорово, да? Классно и смешно, да? Но вот совершенно железно. Чем старше, тем громче смеются.
Мне кажется, мы как раз наткнулись вот сейчас, разговаривая, на ту проблему, которую вы изначально, может быть, попытались озвучить. Потому что я понимаю, что мы сейчас как будто бы переходим в такую сферу общих вопросов и общих ответов. И получается, что отец Павел задавал вопрос, в общем-то, про одиночество. Но это очень странно задавать в начале интервью. Вот мы только сели за стол, вы только что там ехали в пробке стояли, мы там...
Кто-то честно... только что разбил.
Да, мы только что, честно, бутылку вина... которые не собирались сейчас пить, разбили в коридоре.
Сейчас пить. Вот это было.
Вот. И по сути, мы садимся, и вы такой сразу, а чувствуете ли вы себя одиноким, Владимир Романович? И мне кажется, что просто до таких вопросов, чтобы доходить, нужно, чтобы время какое-то прошло, и чтобы как раз вот то самое открытие, про которое вы говорили изначально, оно произошло. А у нас просто нет на это времени. Ну, то есть сейчас вот у нас есть там час-полтора, может быть, максимум. И, собственно, вот весь этот разговор, это как бы такая вот иллюстрация всего происходящего.
Не только нет времени, но это, кстати, вот то, что мы с тобой обсуждали теперь, получается, вот то, что ты назвала социальным интеллектом.
И как-то
это связать вот как раз с общинами, то, что ты говорил про приходы, что я вспоминаю, как когда я был подростком, как вот в Успенском храме города Красногорска, где у меня папа был настоятелем уже тогда, что, ну, за счет того, что не было, опять же, никаких соцсетей, и люди и по телефону особо не разговаривали, у нас на приходе все равно, ну, по сути, каждый вечер у нас были люди. То есть в будни люди собирались в храме, мы постоянно что-то разговаривали, общались. Ты заболел, тебе приходят, тебя навещают. Мы, помню, ходили, навещали с молодежью кого-то там в больнице. Ну, то есть просто само количество общения было гораздо больше.
Больше, да.
Выбрать того, с кем мы общаемся, у нас, как говорится, такого выбора не было. Мы не могли выбрать группу по интересам. Соответственно, приходилось, тем более там 90-е годы, приходилось как можно быстрее считывать, что у человека на лице, что тебе в лицо не прилетело, да. И в целом уровень даже понимания друг друга вот с разговора, он просто в принципе был выше. Вот с каких-то, ну, как даже где-то и мимики, и все остальное, и тому подобное. А сегодня и общины, вот я смотрю, вот люди даже у нас собираются, и вот они вне богослужебного времени общаются, у нас огромное количество активности и все остальное, но потом все равно общение уходит в социальные сети. То есть в течение недели они между собой общаются через соцсети. Я даже предложил нашим молодым ребятам, что попробуйте, вот если вы даже встречаетесь раз в неделю, в течение недели вообще ничего друг друга не писать, и только встречаться, значит, вот раз в неделю. И это невозможно уже. То есть вот они не могут это, да? И взрослые, кстати, тоже не могут.
Ну, знаете, вот я тоже думаю, что, блин, все-таки отец Павел говорит о не вообще о неком состоянии, а о том, как оно изменилось, да? То есть мы исходим из того, что раньше было не так, этого было больше. Но с другой стороны, вот тут опять, если с одной, с другой стороны, вот я сейчас вспоминаю там детство, да, когда мобильных не было, но телефоны были. Да?
Да.
И вот это ты, какой-нибудь мамина, ты опять полтора часа там по телефону занимал болтаешь, линию, да. Почему вы не можете выйти пообщаться нормально? Это ведь тоже было. Да? Просто вот, ну, такой был формат. Да? И тоже, наверное, казалось, как можно там два часа трещать, о чем вы там говорили, или там девчонке звонишь, и вообще вы молчите. Она там сразу вздохнет, ты вздохнешь. Вот так и помолчали там 15 минут. Это тоже некое событие. Да? То есть в каком-то смысле просто вот эти инструменты стали другими, да, и здесь вот просто когда вы сказали, попробуйте неделю, не общаться в соцсетях. Я думаю, если бы мне сказали, вот ты неделю там друзьям не звони. Тут еще возникает резонный вопрос, а зачем? Да, вот с какой целью не звонить неделю, чтобы пытаться сильнее соскучиться, вот, трудно сказать. Но это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки ну, есть разница между тем, как нашу жизнь телефон стационарно изменил, и как изменили соцсети. Да? Как бы банально это ни звучало, интернет, соцсети, там, сейчас этот искусственный интеллект, они настолько сильно это все поменяли, что вот мы с вами как-то говорили, да, про то, что не поменялась ли причинно-следственная связь. Если всегда потребность рождала функцию, то не получается сейчас, что некий инструмент рождает потребность, которой, ну, в принципе, не было. Да? И ты, в общем, на это подсаживаешься, и как-то вот у тебя просто действительно времени, ну, времени же-то больше-то не стало, да, а ты вот сидишь и вот ныряешь в это пространство. Одиночество – это вообще отдельная тема. Я-то думаю, что в пределе любой человек одинок, хотя бы потому, что даже вот, ну, скажем, во-первых, всегда есть ситуации, когда тебе кажется, что тебя никто не понимает или не способен понять, и это правда так. Ну, потому что ты словами все не скажешь, чувство вещь такая, тут одно почувствовал, ты другое, да, вот это. И это одиночество, оно в каком-то смысле, его можно преодолеть только с Богом, да, потому что вот эти моменты, когда вот даже самый близкий человек, он, или ты его грузить не хочешь, тут по-разному может быть, да. Ну и потом есть вещи, которые даже самый близкий не может пережить за тебя. А вот нельзя физическую боль за другого перетерпеть, душевную нельзя. Ну, вообще, ты можешь поддерживать человека, но он все равно сам через это проходит. В этом смысле он все равно один. Да? Ты все равно один. Ну, и такое банальное, но верное, что человек рождается один и умирает один все равно. Да? Опять же, как бы он не был окружен там друзьями, близкими, знакомыми, но все равно это вот какой-то экзистенциальный такой ужас смерти никуда он не девается от этого. Ну, наверное, приятнее, когда ты там рядом какие-то близкие и прочее. Но от этого можно даже, кстати, больнее быть. А поэтому вот глубинное одиночество предельно, оно все равно есть. Тут тоже с этим ничего не сделаешь. Поэтому есть какая-то, может быть, тайна, не знаю.
А какое-то осмысление его не меняется от, собственно, поколения к поколению?
Одиночество?
Да.
Ой, сложно сказать. Да, наверное, меняется, наверное. Но, видите, меняются, наверное, способы преодоления, да. Я не знаю, насколько это вот реально является действительно существующей проблемой, но, по крайней мере, вот в списке страшилок, да, про искусственный интеллект это есть, да, что дети начинают общаться, подростки там, и не только подростки, кстати, но с нейросеткой, как там с психологом, да, с психологом, да, с человеком, там, с помощником, я не знаю, или даже наоборот, не с помощником, а с тем, кто тебе может что-то там посоветовать, тут и опасности, и какие-то вещи. Ну, почему, да? Ну, потому что, наверное, вот этой сложности общения человека с человеком здесь нет, да?
Тоже. Ну, кстати, касаемо вот именно так для протокола, чтобы это то, что явно изменились отношения людей со священником, это еще связано с тем, что это очень остро ощутил, и это многие отцы подтвердили, что раньше, когда новоначально человек ничего не знал, он приходил в храм, он не знал ни как креститься, ни как свечку ставить, ничего вообще не знал. И он, пока он все это узнавал, он со священником много общался, и даже до первой исповеди было там 2, 3, 5 встреч. И он приходил на исповедь уже, будучи как-то со священником уже как-то знаком, и появлялось, ну, пусть даже это не какое-то личное общение, но духовное общение на духовную тему, оно уже было достаточно такое глубокое. А сейчас это выглядит следующим образом. Приходит человек на первую исповедь, он уже посмотрел подкасты Фомы, там, Экзегета, Ткачева, Островского, да, и он...
Ну уж прям.
Островского? Ну, к сожалению. Мы стараемся. Да не переживает. Это про того писали, про нормального. Не единым. Ну, то есть, человек приходит, и он уже, по сути, он все уже посмотрел. Он уже отдает, и я понимаю даже, где он это прочитал или услышал, он дает мне уже списочек грехов. Я уже понимаю, это Крестьянкин, это Ткачев, это Островский. Я примерно понимаю, как это, кого он слушал. Он в принципе, уже, ему кажется...
Это плохо, что так?
А мне кажется, что у этого есть свои плюсы. Плюсы, потому что он...
Ну, он же, если он так правда послушал, подготовился, да?
Плюсы – то, что он избежал плохих священников. Это реально плюсы. То есть вот то количество случаев, когда человек встречает какой-то неадекват и даже не доходит до первой исповеди, оно, к сожалению, оно есть. И в данном случае тут как бы... И более того, во всех этих подкастах все всегда рассказывают о том, что есть вам друг. Не повезло. Не потому, что священник плохой, может быть, правда. Слабенький, уставший. Я сам за собой замечаю. Могу быть, в общем, уставший. Вследствие этого раздражительным. Просто не замечаю. И в этом смысле это хорошо. Он много чего узнал. И информации гораздо больше. Это лучше, чем раньше одна книжечка «Опыт построения исповеди» и вот все. Но, мне кажется, минус в том, что человеку кажется, ну, по крайней мере, вот лично со мной это уже вот есть такая картина, что человек уже меня знает. Вот он посмотрел кучу видео, и я уже вас знаю. И вот так же человек приходит...
И что, живого общения оно просто не происходит, да?
Более того, я понимаю, что вот это какая-то просто жуткая ложь. Ну, и лично это, конечно, уже мои личные проблемы, да? Я даже сейчас меньше стал ездить по всяким там городам выступать, потому что, когда ко мне подходят люди и говорят...
Вот, вы нам как родной?
Вы нам как родной, вы часть нашей семьи. Ну, как бы я иногда говорю, ребят, это не так. Вот, простите, пожалуйста, я не часть вашей семьи. В свое время вот мне об этом впервые говорил Борис Вячеславович Корчевников, когда трудился в телеканале «Спас». Он говорил, что ты, когда будешь вести вот эту утреннюю программу, ты как бы войдешь в дома людей. Я это не очень понимал. Сейчас пусть с другим заходом. И вот люди это говорят, но я понимаю, что на самом деле именно лично я никуда не вошел. Что вот это прекрасно, то, что мы там пытаемся что-то просвещать и все остальное, но это все равно, это ну не я, на самом деле.
Понятно, да, но это эффект экрана, он точно так, это точно так же, как с актерами, да, которых мы путаем, как человека с ролью, которую он сыграл, да, вот. Ну, а вы знаете, а я вот, если уж мы говорим про, ну, те переживания, которые были, у меня вот недавно было, я не знаю, может быть, оно мое и такое фарисейское, но вот мне кажется, вот из серии раньше это было, стало, да, я просто помню, это где-то 80-е годы еще, мы где-то со школы или даже какие-то, ну, короче говоря, мы школьники, мы куда-то поехали, это в Казахстане было, и где-то мы в храм зашли, или мы в Челябинск поехали, это рядом там, с местом, где я жил, и в храм. Но я помню, что, ну, поскольку это было уникально для тех, кто зашел точно, может быть, там для большинства первый раз в жизни, то было страшновато, но вот этот страх, он все равно был каким-то благоговейным. И вот священник кадит, никто ничего не понимает, но это, знаете, такое ощущение. А вот мне кажется, я надеюсь, что ошибочно, но что пропало какое-то благоговение. Вот мы настолько привыкли, и вот ты приходишь, понятно, что это такой соблазн осуждать всех, но идет там евхаристический канон или еще там, тут дети бегают, мамы там, ну, дети же должны бегать, они же, это же дети, вселенная крутится вокруг ребенка, ну, не знаю, ну пусть он дома тогда посидит. Где-то я помню, отец Владимир Воробьев писал в книжке про исповедь, как раз у него была, что он говорит, когда в детстве их, младенцев, их приносили к причастию и уносили, они там всю литургию не
мешали,
не пели вместе с хором, да, но по-своему. Вот. А тут как бы, вот, и вот это вот вроде бы это здорово, что семья, все знают, эти, значит, стоят там, что-то обсуждают. Здесь это... Я даже вышел и как-то вот думаю, ну что все носить, я с детьми своими поговорил, говорю, ребят, ну все-таки давайте вот, ну я не знаю, ну все, вот пришел, надо тебе где-то, ну не надо, говорю, по храму, хочу, вы ходите туда-сюда. Да? Ну все, вы же понимаете, что вы-то, говорю, понимаете, что вы же там учили в школе, вам объясняли. Ну я не призываю там к тому, чтобы вы там свечкой стояли, но с другой стороны, ты же в храм пришел, ты понимаешь, что сейчас происходит? Вот. Зачем тебе это? Ну, что, ты пришел там с подружками повидаться? Ну, повидаешься, там были, пришла. Вот. И, я не знаю, мне кажется, может быть, это какое-то такое элемент такое самооправдание, что я-то вот не хожу, да, я-то вот стою, молюсь, я-то понимаю, что сейчас происходит. Да? Но, ну, не знаю, ну, мне как-то это тяжело переживается мной. Да? Ну, что ж мы вот не можем, тем более, что сейчас как-то компактно все проходит, нельзя сказать, что это какие-то супердлинные службы, ты там, не знаю, в 10 пришел, как говорится, в 11-10 уже причастие, там, и все, ну, это не ну, да, мне кажется, что вот это внешнее благоговение все равно, оно важно, оно все равно должно быть. Да, я все понимаю там про внутренние там, переживания, да, ну, умом, по крайней мере, понимаю. Но ты же все равно ты пришел в храм, да, и когда он превращается просто в такое социальное место, где вот мы тут постояли там... Причем, я, знаете, я даже вспоминаю, что мы где-то был какой-то патриарший визит, и, значит, литургия, патриарх служит, и мы с кем-то, в общем, так о чем-то увлеченно разговариваем в алтаре. Мне Святейший потом сказал, он это заметил, и то ли я подошел к нему, там, благословение, что-то спросить, я не помню. Вот. И он как-то так по-отечески мягко, но очень твердо. Он сказал, ну, богослужение, вы в алтаре стоите, ну, что ж вы там могли такого обсуждать, что важнее тех молитв, которые сейчас священник читал. Я понимаю, что это не новая проблема, но вот если говорить в массе, да, мне кажется, что поскольку, ну, привычное становится, знаете, таким вот, теряется вот это чувство благоговения, да, и в силу привычки. Просто мы знаем, мы можем, мы ловко, так сказать, зашли, мы понимаем, тут мы поклонились правильно, тут мы тут сели там. Вот. И оно дальше начинает так распространяться. Я помню, я сколько-то там уже проработал в церкви, и что-то мы дома сидим, и я сестре рассказываю, и как-то я очень так, ну, выразился там, там епископ какой-то, ну, что-то, знаете, такой вот себе позволил. И мне потом сестра моя родная, которую я очень люблю, и так прислушаюсь, и которая, в общем, так редко мне что-то такое говорит, тут она сказала, говорит, ты знаешь, ну, как-то вот нехорошо, зачем ты так? Ну, это там священник, да, или там епископ, а ты как-то так запросто, вот, такой, какой-то, какая-то фамильярность, а там, знаете, такое. И я не знаю, я это запомнил. Да? Я себя стараюсь в этом смысле контролировать, может быть, не всегда получается. Вот. Ну, потому что вот это, наверное, мелочи, одно, другое, третье, но все же из мелочей из этих вот оно складывается, да, это же все как-то влияет одно на другое.
Вот если говорить про благовение, я так вынесу за скобки проблему, ее на самом деле много уже кто обсуждал, что мне кажется, что даже, ну, я же сам тоже, как говорят, священник-блогер, нет, очень, не очень мне это нравится, но раньше там были какие-то моменты, мог что-то даже сактерствовать и тому подобное, я здесь полностью согласен с вами, еще вот Владыка Савва Татунов тоже на тему говорит, что ему там не очень нравится, когда мои же коллеги, да, там прям могут именно прям вот что-то изображать, актерство, да, мне и самому сейчас это не нравится. Но не знаю, насколько это может лишить благовения молодых ребят, но нет ли здесь следующей истории, что вот в этом году, если верить опросам ВЦИОМа, Яндекса, по отношению к православию, повернулись лицом с положительной стороны много-много молодых ребят, стали интересоваться. Мы это заметили на Пасху особенно, да?
Потому что процент молодежи вырос.
Да, да, на 20% по ВЦИОМу. Это очень много на самом деле. Нет ли такого, что вот эти ребята новенькие, которые приходят, то что я пытаюсь осмыслять эту проблему, не могу сказать, что я к чему-то еще пришел, но что я замечаю, интересно, как вы это, может, прокомментируете, что ребята, они приходят все-таки с благоговением, но у них как бы исчез вот страх. Я помню, когда-то вы говорили, что у церкви не очень знакомый интерфейс. Мы, да, в каком-то, да, смысле, да, сделали его более-менее знакомым, да? И они приходят все-таки с благоговением, но так как они совершенно не знакомы с нашими традициями, то для них, например, вот как тут не раз мне это молодые ребята говорили, когда бывали на каких-нибудь больших красивых службах, что там мужик с ленты орет на всех, да, имею в виду, знаешь, протодиаконы, да. То есть если для меня в детстве протодиакон там, знаешь, такой, Господу помоль, мы все это репетировали дома потом и так далее, то для них это, как сказала одна девочка, что за кринж какой-то, знаешь, что он на всех орет. А там, видать, еще микрофон подключен, то есть там, видать, да, зашкаливало. Они именно, будучи незнакомы совсем с традициями, благоговение есть какое-то внутреннее, но внешнее они как бы, может быть, даже и где даже не понимают, зачем это все. Вот. Не в этом ли проблема, может быть?
Ну, не знаю, мы же тоже не понимали раньше. И вот это непонимание, неизвестность, она не рождала такой реакции, да, там скорее оно мог быть какой-то, может быть, даже страх, что нехорошо, да, наверное. Но я-то, видите, я-то имел в виду как раз-таки не тех, кто первый раз там или второй пришел. Тут, наверное, многообразие реакций может быть каким угодно. Я как раз имел в виду привыкание. Вот когда ты привычно, ловко, тебе все понятно, только, ну, ты вот из магазина в храм, из храма в магазин, и, в общем, ты не перемещаешься из сакрального в профанное. Ты как-то вот в каком-то таком одном пространстве в плохом смысле вот существуешь. Это ведь не так. И вот это, ну, не знаю, мне кажется, что это то, как-то, что нужно, ну, в любом случае, человек должен про это помнить. Но это как, понимаете, как вот такой параллель проведу. Как сейчас, вот на лекциях, например, совершенно нормально, все студенты сидят с телефонами, да, И, ну, и замечания не сделаешь, потому что они говорят, да я конспектирую, и там все, тут ничего, не будешь бегать.
ТикТок.
Проверять, да, да, прям сразу, да. Вот. Но они же, то есть это стало вариантом нормы. Причем это ребята ведь действительно не понимают, а в чем проблема. Он сидит, он все равно, я же вас слышу, если надо, я там запишу. Ну, а тут параллельно я там, ну, пытаешься говорить, как кажется, на понятном языке, что мозг не может в режиме многозадачности работать, что это обман, что если это не рутинная процедура, это все-таки лекция, надо сосредоточиться на том, что говорится, а это параллельно, ну, ты либо пропустишь что-то, либо... Я там пытаюсь шутить, говорю, не тому парню смс-ку отправите, потом значит, будете разбираться и так далее. Но вопрос же в том, что есть же еще момент, вот, который пытаешься донести, что это демотивирует меня как преподавателя. Да, я говорю, ребят, вот смотрите, а давайте сейчас 15 секунд представим, что мы не в аудитории, а в театре. Вы же в театре. Не, в театре мы так делать не будем. Я говорю, а в чем разница? Там они вышли, да я тоже же вышел перед вами. Вот я готовился. Вот я там пытаюсь, ну, как мне кажется, максимально, да. И это, кстати сказать, это плохо воспринимается, ну, в том смысле, что это не всегда понятно. Да? Вот про театр, в общем, еще понятно, а здесь, ну, какая разница, ну, мы же там тихонечко где-то...
И вообще, в целом, когда ты пытаешься заставить полюбить себя, это...
Ну, тут мне, конечно, не надо как раз полюбить, мне хотя бы послушать, да. Причем, ну, они же даже не понимают, те, кто не стоял с этой стороны, что все видно, очень все видно. Совершенно, я даже говорю, ребят, хотите, вот вы выйдете, посмотрите. Аудитория вся видна. Но раз уж вы пришли, я же не настаиваю, вы можете не приходить. Там на экзамене посчитаемся потом. Да? Вот. Но раз уж вы пришли, да, и вот это, понимаете, такая нога. То есть, грубо говоря, ну, место действительно определяет определенный ну, формат поведения. Да? Ты пришел на лекцию, значит, ты слушаешь, записываешь, задаешь вопрос, да, размышляешь. Ты пришел в храм, ты молишься, а не обсуждаешь, как там вчера вот было, а вот такое венчание было, ну что, красота. И вообще так замечательно, ну вы вышли, поговорили, да. Ну вот, ну раз уж ты ходишь там, ну так, я не знаю, может быть, я...
Да нет, я на самом деле, Владимир Иванович, я полностью разделяю ваши переживания, они у меня доходят до уровня таких прям серьезных переживаний. Я тут даже на проповеди очень жестко прошелся по прихожанам и сказал, ребят, мы сейчас наблюдаем, это, может, еще отдельно мы обсудим, непонятно уже даже по каким причинам, разворот многих молодых ребят в сторону церкви. Это почти как чудо. Они сейчас, вот буквально, они вот эта волна, мы ее увидим. Они уже у нас уже очень много молодых людей в церкви. Это многие другие священники подтверждают. Вот они новенькие приходят, и они будут видеть нас. И если вот они как раз увидят то, о чем вы говорите, да, что мы старенькие без благоговения, то это очень многих разочарует. Они как пришли, так и ушли. Да? И это уже будет просто, ну, вот как Христос говорит, горе тем, через какой соблазн приходит. Лучше было бы уметь лишний жертв на шею. То есть Христос же, ну, спросит именно с нас. Это, и я прям тут так очень жестко поругал, потому что, значит, это у меня такая тема очень триггерящая. Значит, причастие закончилось. Значит, священник заходит в алтарь. Вот, и потом, значит, он выходит с чаши и благословляет. И получается, ты смотришь на людей, когда чашу благословляешь, и ты просто видишь, как вот впереди где-то только уже четверть храма стоит, молится, а сзади, и даже это, у нас даже запивка уже вынесена частично на улицу, чтобы меньше было проблем, а сзади просто идут вот переговоры. Литургия не только не закончилась, а идет какое-то благодарственное, там такие прекрасные слова: «Видихом свет истинный, приахом духа небесного, обретохом веру истинную». Ну, то есть, кажется, вот радуйся. И меня это так расстраивает, я прям так вот прошелся, потом через 2 недели еще раз прошелся, не сработало, самое главное, да. И в этом смысле я как раз переживаю за то, что те ребята, которые не знают наших традиций, придут, как бы они ни подумали, что это нормально.
Вот так. Вы знаете, вот если позвольте, да, я просто хотел сказать, да, вот мы просто уже недавно говорили там на радио «Вера» про то, что у человека даже далекого от церкви, вот он может там знать, не знать, вот всякие интерфейсы, но какое-то вот такое понимание или ощущение, или не знаю, как правильно слово подобрать, но вот давайте скажем там такое чувствование вот этого инаковости, оно присутствует, да, И то есть, что в церковь другая, и там другие. Даже вот, из, может быть, завышенным требованием священник, мы-то начинаем общаться, священник тоже человек, ему слабости там и страсти какие-то тоже свойственны, та-та-та. Но в каком-то смысле вот это вот ожидание идеального от человека не в церкви, оно самыми, ну, такими понятными, добрыми и правильными чувствами продиктовано. Вы же в церкви, вы же должны быть другими. Да? И вот это действительно, мне кажется, что как бы мы тут сами, мы сами своими действиями вот эту... ощущение инаковости не разрушили. Да? Это, кстати, как миссионерский ход, мне кажется, очень опасно, когда кто-то начинает говорить, да мы такие же там, мы такие же, да, что-то, вы там веселитесь, вы думаете, что нельзя в футбол играть? Можно. А дальше ты не остановишься уже, и это можно, и это... А что, зачем тогда в церковь-то приходить? Если там, если никакой-то инаковости нет, да, если нет ничего другого. Причем, знаете, я тут несколько раз, у меня были очередные публичные выступления вот, с студентами в МГУ, потом там с предпринимателями, совершенно другая аудитория. Я там одну мысль проводил, ну, в ряду других, но потом мне через обратную связь сказали, что она больше всего вызвала реакции. Я это сформулировал так, что вера – добродетель воли. Что слабый
вера
человек,
добродетель воли.
Воли. Что слабый человек не может верить. Ну, он не может, он может верить как через признание, да, но вера требует воли. И вот какой-то там долгие годы, пытаясь наконец там стать христианином, я понимаю, что это без воли сделать невозможно. Это Царство Божьей силы берется, да? И ты вот это усилие совершать нужно постоянно. Поэтому этот тезис, условно говоря, тезис о том, что вера для слабых, он этой евангельской фразой закрыт просто. Он закрыт, да? как для слабых. Слабый не способен понести веру. Это воля. И вот интересно, что... Ну, для меня это просто какой-то, наверное, к сожалению, от чистоты выступления так в наборе уже. А мне вот коллега мой, который меня приглашал к своим студентам в МГУ на философский факультет, он говорит, мы потом обсуждали, и для многих вот это стало главным во встрече, этот тезис, потому что он был неожиданным. Вот там ребята, по-моему, первый курс, или нет, третий, наверное, ну, неважно. Ну, короче говоря, вот то, что совершенно... Они так на это не смотрели, да? Вот. И, конечно, об этом тоже надо как-то помнить. И это неожиданно, это другое, да? Это то, что вот ощущение какой-то инаковости присутствует.
У меня вопрос тут с другой немножко стороны, но, наверное, про то же самое. То есть мне кажется, что мы сейчас живем в таком мире немножко умирающего пост модерна, да, когда мы взяли весь смысл, достали из формы, форма у нас осталась, и получается, что мы через соцсети, там, и мы тоже с вами через соцсети привлекаем постмодерновскими методами постмодерновских людей как бы в храм к живому Богу. Но может ли человек с позиции постмодерна, глядя на все, вообще этого живого Бога увидеть? То есть, когда... Они приходят, они же чего-то ожидают, но как будто бы мы им даже не показываем, чего они конкретно, зачем они конкретно туда идут. То есть они идут фактически на крючок, получается, и мы им не объясняем до конца, зачем они идут. Вот как можно вот эту проблему преодолеть? То есть как можно обратно в пропаганду, в проповедь и в миссионерство вернуть вот этот смысл, который мы оттуда, кажется, забрали, вот просто за счет того, что пользуемся методиками, вот, которые порождение постмодерна сами по себе.
Я, ну, не для того, чтобы выиграть время, но я все-таки хочу два слова сказать про вот эту вот форму и содержание. Это то, что филологи называют концептуальная метафора. Угу. Вот метафора формы содержания это именно метафора. Но не метафора в язык, вот как риторическая, да, как просто фигура речи, а концептуальная метафора. То есть она конструирует некую реальность. И как у любой метафоры, у нее есть плюсы и минусы.
Так.
То есть, когда мы рассуждаем о форме и содержании, ну, я начну там издалека, там, допустим, с литературы, да, начнем, это невольно порождает, если есть форма и содержание, что есть некое содержание, которое можно из формы из одной вытащить и вложить в другое. Что содержание существует отдельно от формы.
Ну да.
Что это два... Вот, то есть мы аналитическую процедуру можем провести. В жизни это не так. Я всегда, знаете, привожу пример Лесенка Маяковского. Ну, стихи Маяковского. Выровняйте, я просто делал так. Выровняйте, в строчку их запишите и прочитайте. Это другие стихи.
Угу.
То есть, это было осознанно?
А?
Маяковский осознанно это делал, Лессинг?
Ну, естественно, осознанно, там и не только Маяковский, но я просто хочу сказать, что не только это единство формы и содержания. Да, мы можем говорить, вот Лессинг – это форма, там содержание – это содержание, но стихи – это единство. И вот достаточно просто убрать эту Лессинку, чтобы увидеть, что это уже другие будут стихи. И поэтому, конечно, тут это как бы вот такое предрассуждение, замечание на полях, да, что не существует там формы отдельной от содержания. Да? Если мы можем просто, ну, если вот мы такие, то, что мы называем, что это только форма, ну, это значит, у нас и содержание такое, да? Вот. И я думаю, что здесь, опять же, если продолжать литературные вот эти аналогии, знаете как, вот говорят, писатель – это опыт. Есть такой, знаете, писатель – это опыт. Это важно осознать, да? Чтобы писатель что-то мог сказать, он должен что-то пережить, иначе ему нечего будет говорить. Да? И даже мой любимейший Федор Михайлович, понятно, что если бы не было приговорения к смерти, если бы он не был приговорен к смерти, не было бы отмены, не было бы каторги, может быть, он и остался бы автором вот этих замечательных или новых замечательных романов, но не тех, которые мы знаем. Да? Писатель – это опыт. А в духовной жизни разве не так? Может быть, наша -то проблема в том, что наш опыт, он ограничен. Понимаете? Он же, причем он от количества проведенных в церкви, в служении миссионерском лет, он не становится более убедительным. Он становится более убедительным тогда, когда с тобой что-то происходит. И если я честно понимаю, что со мной, как с человеком, живущим по страстям, ничего не происходит, то я понимаю, что вес моих слов, ну вот он давно остановился. Да? Потому что, в общем, не знаю, это форма, это содержание, но я вот понимаю свой приятель. А что я могу показать в реальности? Что? Что я вообще, чем я могу убедить? Я только могу сказать, что вот я знаю, я видел людей, которые там еще что-то. Да, я там могу где-то зацепить на лекции, заинтересовать, но дальше они пришли, что я уж лучше помолчу. О чем мне говорить? Особо нечего. Поэтому, может быть, это... Я не знаю, может быть, я как раз о том же, что и вы говорю, но это вопрос в том, что раз у нас нет вот этой живой встречи с Христом, она не произошла, или там произошла, и как-то мы про нее сами забыли все время, и ушли там во что-то, я не знаю, в подкасты, там еще что-то, то о чем нам рассказывать-то, да? Почему там люди читают, перечитывают там митрополита Антония, например, Сужеского, да? А он много о встрече говорил. Да потому что он жил этой встречей. Вот, это мне вот было счастье, да, с этим там общаться несколько раз, но это сразу же понятно, да, вот это ощущалось. Я говорю, что вот я несколько видел в жизни проповедников совершенно разных, которые вот очень сильно на меня произвели впечатление. Вот Владыка Антоний один из них.
Я тоже там.
Ну, с стороны слушающих. То есть, который стоит и думает, вот так надо, но пока не получается. Вот. Простите, поклонники отца Павла, я читаю все потом, что как он смел вообще там рот свой открыть. Вот. Ну, мы будем работать над отцом Павлом.
Я тут жене заявил, что если когда-нибудь земляне смогут, ну, как бы установить связь с марсианами, то это будет сделано за счет моей самооценки.
Что в космос улетело.
Ну, да-да-да. А можно?
Я можно только уточню? Можно
еще одну бутылку? А то как-то стало выветриваться.
Можно я тогда уточню? То есть получается, с другой стороны, получается тогда, что мы все, в общем-то, можно сказать, что мы все делаем правильно, потому что если форма...
Какой у тебя интересный вывод?
Нет, я поясню. Потому что если форма не существует отдельно от содержания, то получается, просто привлекая человека в храм, мы дальше все оставляем на Бога и на Духа Святого.
Не то чтобы не существует. Понимаете, как любая интеллектуальная конструкция, это попытка проанализировать, описать реальность, да, и она нам что-то про реальность помогает понять.
Ну да.
Естественно, да, но просто жизнь все равно единство. Это, знаете, как вот меня потрясла, значит, совершенно тоже такая метафора. Я брал интервью вот в Парсуне у Пищулина, нашего замечательного деятеля культуры, можно сказать, да, там, человека из мира кино и вообще мира искусства и так далее. И вот Алексеевич, он сказал, что как-то он хирургу какому-то знакомому, вдруг там у него был разговор, ну, естественно, мы же все в медицине тоже, он говорит, я возмущен, значит, как вы, хирурги, вот как можно, войдя в полость, там, да, что-то сделать, операцию, оставить там тампон, а ведь есть ужасные случаи, иногда оставляют там и не только там ватку эту, да, а и инструменты и так далее. И, говорит, он вместо того, чтобы начать передо мной извиняться и кланяться, он сказал, а ты вообще понимаешь, что такое операция? Ты думаешь, это как в учебнике, да, вот так вот красиво, все органы видны, все чисто. Ты понимаешь, что ты разрезал, кровь хлещет, здесь орган там деформирован, здесь он жиром заплыл, ты вообще разберись, где там эта почка. Да? Ты понимаешь, как это в реальности происходит? Что это секунда, и ты уже не видишь этой ватки там и так далее. Ну, я уж тут домысливаю, да? И он говорит, что это же потрясающе. Ну, во-первых, само по себе интересно, да, если ты никогда не задумался. Во-вторых, это такая потрясающая метафора жизни. Да? То есть форма и содержание, когда мы рассуждаем, это вот картинка в учебнике. Да? Вот операция аппендицита. Вот. Mm-hmm. Но дальше ты конкретного человека разрезал, и там все не так, как на картинке. Да? И там эта форма и содержание. И все это еще сердце бьется. Понимаете, да здесь там кровь клещет, здесь там еще где-то и так далее. И вот я в этом смысле имел в виду, да, что это помогает. Ну, картинка же есть, она действительно помогает. Она не описывает жизнь целиком как таковую. Поэтому и в связи с этим вопрос, правильно мы делаем, неправильно, кто его знает?
Ну, вот я как раз продолжаю тему вот прихода молодежи, и правильно ли делаем или неправильно, когда, значит, ВЦИОМ озвучил эти цифры, когда мы еще на Пасху видели много молодежи. Естественно, ну, естественно, грешным делом я все прописал себе, вот, еще нескольким более худшим священником, интернет-миссионером. Потом, ну, покаявшись, стал все-таки пытаться осмыслять, а вообще, в чем причина? Потому что еще какие-то там, нет, несколько лет назад, наоборот, помню, были тоже все вот эти опросы, что молодежь, она, значит, разуверилась, там, она вся неправославная, там, вообще неверующая в Бога, по-моему, 27% только было, ребят. А в чем вы видите вообще? То есть это вот какие причины, почему это происходит, судя по всему, не только в России?
Ну, знаете, я все-таки не готов так уж полностью довериться социологическим опросам, пусть на меня не обижаются коллеги, уважаемые Валерий Валерьевич Федоров, руководитель ВЦИОМа. Ну, мне просто кажется, я всегда говорю, что вот каким бы качеством ни был опрос, вот ты эту же выборку там через пару дней опросить с теми же вопросами, все равно результат будет чуть-чуть да другой. Да? И, ну, понятно, что зависит много от корректности вопросов, там, правильности и так далее, но вообще, как люди отвечают, особенно телефонные опросы, а как вы относитесь там, к тому-то, тому-то? Ну, прям человек тебе сейчас начнет говорить, что у него на душе. Он социально ожидаемый ответ может тебе выдать, как те же социологи говорят, вот тебе, или там психологи, вот тебе и все, вот тебе весь опрос. Да? Но я, в принципе, отношусь к этому очень спокойно и к цифрам, которые в минус нам показывают, и к цифрам, которые в плюс. Потому что мой вот небольшой опыт, в частности, преподавательский, показывает, что интерес к религиозной тематике, так давайте ее назовем, он постоянен, он всегда был. Он может по-разному проявляться с точки зрения отношения к конкретным священникам. Не будем показывать пальцем. Но
запомни этот момент.
Да, запомни этот жест. Но с точки зрения вот... Ну, потому что человек всегда остается человеком, да? Либо мы верим, что человек на образ и подобие Божие, тогда они в нем не могут не проявляться. Они так или иначе должны проявляться. Да? Либо для нас это просто тогда какие-то тоже красивые слова. Ну и тогда вот это, тогда массы народные легко качаются какими-то внешним воздействием. Нет, это все равно изнутри идет. Изнутри, потому что это то, что Господь в нас поместил. Как оно все равно будет проявляться? Вот, где-то-то. Поэтому я бы не делал, я бы не посыпал голову пеплом, когда эти цифры идут вниз, и не радовался бы и не прыгал, когда они идут вверх. Вот. Мне кажется, так, к этому надо, ну, как-то спокойнее. Ну, у меня такое отношение, может быть, оно неправильное.
Так а как оценивать тогда? Ну, вот,
есть... А зачем оценивать?
То есть вы считаете, что нет в этом какой-то необходимости? Ну, просто как мы же по плодам судим о том вообще, насколько наши действия правильные.
А плоды измеряются цифрой? Вот вопрос.
Ну, вряд ли мы просто сможем каким-то образом оцифровать по-другому количество свободных, спасенных душ просто едва
ли. Да и это не нужно, да? Потому что это, да, там узнаем, что называется. Или
что ты, Христос говорит, то, что людей высоко, Бога мерзко. Как бы ни оказалось то, что...
Я просто... Нет, знаете как? Я, может быть, не совсем точно сказал. Я не говорю, что это плохо, да, я не говорю, что эти цифры ничего не значат. Я говорю именно о том, что к ним надо относиться вот именно спокойно, не нужно преувеличивать их значение вот, ну, с точки зрения перспектив вечности, да. Потому что, понимаете, ну, грубо говоря, если бы опрос проводился там, я не знаю, в четверг вечером, то разбойник не попал бы в число спасенных.
А можно я тогда про дочь спрошу? Пока ты не задала какой-нибудь черный умный вопрос. Когда ты говоришь слово «постмодерн», я пытаюсь понять, совместить рождественский пост с модерн-толком.
Не, ну я хотел попиарить своего товарища Юрия Грымова, да, и театр Юрия Грымова
«Модерн».
Хороший театр,
кстати сказать. Да, ссылочку в описании.
Ставьте, не забудьте поставить лайк.
Так.
Это прям, ну, тебе придется вот так вот вернуться к теме, значит, взаимопонимания, откровенности и тому подобное. И тема еще ускорения времени. Вот тоже на протяжении этого года я эту мысль несколько раз нещадно толкала в умы, значит, молодежи, но мне хотелось все-таки перепроверить это с человеком, которого мне...
Предпенсионного возраста. Батенька мерсис.
Если представить, что Лиза Легойда, да, жила бы там лет 500 назад, то прадед Лизы Легойды, ее дед, ее отец Владимир Романович, ее, ну, сама Лиза Легойда, ее сын, ее внук, ее правнук, они бы жили, по сути, в одном и том же мире, в одной эпохе. И, ну, понятно, не будем рассказывать, там, ели бы одно и то же, смотрели бы одну и ту же казнь, вот, и все то же самое. И вот переносимся мы вот в наше время, и вот у меня есть дочь, вот, Василиса Островская, да, вот ей 14 лет. Я родился во время, когда, ну, все вокруг кабелем тыкали в коммутаторы и все остальное, то есть это аналоговые меры. Это одна эпоха. Потом интернет, другая эпоха. Социальные сети, третья. Социальные платформы, четвертая. Искусственный интеллект, пятая. Вот Василиса сейчас насмысляет мир. То есть если раньше между прадедом Лизы и правнуком Лизы 7 эпох, и они как бы...
Мало чем отличались.
Да. А у нас, получается, между мной и моей дочерью средний 5 эпох. Я, когда встречаюсь со школьниками, я говорю: ребята, вы знаете, каким бы я себя там прекрасным не считал, но я все-таки на всякий случай, исходя из принципа «не навреди», признаю, что я вас вообще не понимаю. Потому что я не знаю, как может жить и осмыслять мир человек, который, во-первых, всегда видел, как все сидят в телефонах. Это первое. Второе. Я, видя, как моя дочь Василиса, которая рисует, значит, на планшете, она это делает с такой скоростью, у нее как бы, как будто у нее пальцы под это приспособлены, она, потому что с детства она вот это все... Я так просто не умею, да? Как они монтируют быстро, как они снимают вот так вот рукой, то есть я не знаю, на самом деле, как вы видите мир. И да, когда мы говорим о вечных вещах, я многократно ребятам говорю, что Христос, на самом деле, спаситель. И от этого он тоже спасает, потому что Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Но если не про Христа, я, честно говоря, вообще не понимаю, что, как вы вообще все это видите. Вот у вас, с учетом, что Лиза, прекрасная девушка, там, 17 лет, вот вы видите вот эту некую такую пропасть, вот именно взаимопонимание, именно потому, что совершенно разные эпохи.
Ну, смотрите, это же то, о чем я уже отчасти сегодня сказал, когда вот жена моя говорит, что мы фильм смотрим, и они смеются, а я вообще не понимаю, над чем, да? Просто ведь...
Но это только поколение просто, папа
и дети. Нет, ну как, это именно то, вот о чем мы все время говорим, да, и именно потому, почему вы сказали, что вот скорость этих изменений... То есть, грубо говоря, с одной стороны, проблема отцов и детей была всегда, с другой стороны, вот я даже когда-то так пытался визуализировать, что если раньше, там, допустим, наши миры вот так пересекались, то сейчас они едва касаются друг друга. Да? И, конечно, это проблему коммуникации усложняет, да? Вот, и делает ее. То есть даже те же самые проблемы, они будут по-разному разрешаться, да? Потому что какие-то, ну, проблемы все равно не меняются. Да? Вот как сейчас вот Лиза будет там поступать в институт, и с ней очень сложно говорить, потому что она даже там мягкий совет воспринимает, вы на меня давите, да, вот как давление. Да? И это, то есть я вот, там, не знаю, 30 лет преподаю, я миллион раз оказывался, знаком был с этой ситуацией, но только как человек, к которому пришли за советом. Я впервые оказался, наконец, вот в положении отца, да, дочь которого посвоила. Я понимаю, что это совершенно другая ситуация, да, и она 30 лет назад была такой, и 20 лет назад, ну, по сути своей, но контекст, конечно, разный, потому что там 30 лет назад не было ЕГЭ, да-да-да-да, и она реализовывалась по-другому. Вот, поэтому мне кажется, что вот здесь вот именно это, здесь есть две составляющие, то есть проблемы вроде бы те же самые, но вот эти скорости и масштабы, они вот этот разрыв, конечно, делают более драматичным, там, другим и прочее. И здесь я думаю, что не нужно бояться делиться тем, что нам дорого. Я просто думаю, что здесь вот есть как бы два момента, которые могут помочь вот этот разрыв сократить. Первое, и, наверное, может быть, даже более важное, это наша готовность попытаться понять, вот что им интересно, да, потому что я понимаю, что вот когда приходит там старшая или средняя дочка, да, или там сын с чем-то, то нередко хочется отмахнуться, а надо все-таки, причем не сделать вид, что, ну да, покажи там, как, знаете, есть такая шутка, что только настоящая мама может искать с дочерью игрушку, которую она 3 дня назад сама выкинула. Да? Вот, вот не пытаясь это сымитировать, а действительно пытаться понять, вот что, почему это интересно, там, и не говоря, ой, какая-то ерунда, там все. Это вот можно, наверное, преодолеть этот разрыв, ну как-то вот. А второе, это не стесняться делиться тем, что тебе дорого. На то, что, ну, вот, что для тебя важно. Я имею в виду там музыку, стихи, фильмы, да, вот мы же посмотрели там этот фильм, а давайте там посмотрим. Я помню, вот, ну, детям я показывал Чарли Чаплина, потому что я считаю, ну как, человек должен с этим быть знаком, да, это, и мы даже потом что-то пытались обсудить, вот так, небольшого города. А потом, потому что для меня, например, это все, ну как, вот я могу этим не поделиться, я как-то вот на это обратил внимание, уж не помню, узнал я о Чарли Чаплине через это, или, может быть, раньше знал. Я очень любил книжку Никулина «Почти серьезно» в детстве, я много раз читал. Да. Да, и там есть вот этот рассказ, когда он Чаплина смотрел «Огни большого города», и он говорит, всякий раз, они, естественно, там ходили по много раз на одни и те же фильмы, да, и он говорит, всякий раз, когда я смотрел, когда он говорил, а теперь вы видите, это с любой девушки, я там, говорит, там начинал плакать, да, и я просто это вот эти строчки запомнил, и я вот хотел и даже не сколько фильмы поделиться, а тем, что это вот часть моего детства, который, потому что мы же не помним, у нас есть вот этот слепок детства, что ты оттуда взял каким-то, и я вот хотел им про это рассказать, чтобы они поняли, что вот папа это переживал, да, вот интересно, как, что они, но тут важно еще понять, дождаться отклика, а не просто, знаете, рассказать, как, знаете, как плохой интервьюер вопрос задал, когда, ага, ответили, ну, давайте следующий вопрос, да, вот, то есть понять, а какая это, какой это будет отклик, и принять, что этот отклик может быть совсем другим, а тогда, может быть, есть возможность как-то понять друг друга лучше. Ну, я так думаю.
Я просто вспоминаю, значит, слова апостола Павла, что для эллинов как эллин, для иудеев как иудей. Ну, в общем, логика понятна. И вот свой опыт общения, значит, с старшеклассниками, студентами. Я помню, как я когда-то тоже раньше шутил, они все это понимали. Или когда я объяснял какую-то проблему, приводил аналогии, они тоже понимали. А сейчас... Как сказала одна девочка, которая, значит, не очень любила тогда, она вот, как бы, читать литературу классическую, говорит, я не понимаю, одни дворяне и крестьяне. Я могу понять, что она вот из 21 века читает Российскую империю. Она, ну, просто вот она даже не понимает, что за слова. И это я к тому, что когда сегодня, например, даже батюшка, я вот вижу, он... значит, его проповедь кто-нибудь запишет, выложит в интернет, он говорит, вот, они все сидят в интернетах. Что, в принципе, для молодого человека, там, которого, не знаю, 15 лет, для него вообще эта фраза «все сидят в интернетах», она даже не очень понятна. Потому что в интернетах это 3 эпохи назад было. Ну, просто, это просто очень давно, да, это как дворяне и крестьяне. Что даже в социальных сетях уже, на самом деле, никто не сидит, потому что это именно социальная платформа. То есть это тоже такой момент, меня поразило. Это наблюдение, одно из главных наблюдений для меня 2025 года, уж простите за подробности, очень сильно хотелось в туалет по-большому, и я прям бежал, и вдруг прямо перед туалетом я понял, что забыл телефон. И я побежал за телефоном, и потом я осмыслил, что насколько, значит, я дошел до точки, что обычно естественная нужда, когда прям нужно, да, что это какое-то противоестественное какое-то действие, что, ну, то есть я как киборг, для меня это было на самом деле, пусть это пример очень не очень приятно, но для меня было гораздо неприятнее осознать, что для меня вот эта коробочка, ну, что я болен на самом деле, уже болен совсем уже, да, и вот это по поводу вообще понимания, насколько мы их вообще понимаем.
Ну, видите, это же всегда вот эта проблема понимания поколений, она связана, в том числе, с так называемыми фоновыми знаниями, да, и они у нас, конечно, разные уже, эти фоновые знания, поэтому и шутки непонятны, поэтому и слова непонятны, но вот, по-моему, как-то говорили с вами, что ведь сама вот эта категория поколения, это тоже сконструировано, как вот, да, это есть даже социологи, которые отрицают вообще ну, продуктивность понятия поколения, да, потому что как-то вы его посчитаете. Но вот если исходить из того, что все-таки поколение есть, безусловно, да, и это связано просто не просто с разницей в возрасте, а вот со всеми этими контекстами. Вот я помню, что там действие в юности, я знал, что поколение 15 лет. 15 лет – новое поколение, 15 лет – новое поколение. Именно вот не просто, что отцы и дети, а когда меняется не столько отцы и дети, сколько вот смена каких-то культурных форматов, фоновых знаний и прочее. Я встречал исследование, которое говорит, что сегодня поколение – это 4-5 лет. И я подтверждение этому вижу в том, что студенты 4-го курса, да, вот бакалавры-выпускники, они студентов-первокурсников тоже могут... Ну, то есть это они общаются уже как разные поколения. У меня была... ну, тоже иллюстрирующая ситуация. Я провожу перед летней, по-моему, сессией прошлой консультацию, и девочка встает, задает вопрос, и я отвечаю, она говорит, ты шкеры.
Шкеры, да.
Я, значит, прихожу домой, говорю своим, что такое шкеры? И мне мои дети-школьники говорят, какие алды тебе это сказали? Так уже никто не говорит. Мои второкурсники. Вот второкурсники для девятиклассника это какие-то люди, ну, как я для вас, предпенсионного возраста. Вы понимаете, ну как вот, это же стремительно меняющийся язык. Он, то есть он всегда менялся, всегда поколение отцов и детей говорили немножко по-разному. И поэтому, в этом, то есть, понимаете, вот так, может быть, неожиданный переход. Поэтому опять моя любимая тема – образование, учеба. Что нас может держать в нашей огромной стране, что нас может сделать одним народом? Да? Когда мы один народ? Ну, вот мы один народ, пока я говорю, я вам пишу чего же более, вы мне отвечаете, что я еще могу сказать. А если мы придем в точку, когда после этой фразы скажете, вы мне ничего не пишете, о чем вы... Значит, все, конец фильма, понимаете? И вот это намного больше... Причем есть вещи проходящие, да? Вот я много раз фиксировал, что вот, скажем, моему поколению во многом язык дали вот эти 12 стульев, Золотой теленок, Ильфа и Петрова, да? Мы шутками говорили, фразами. Понятно, что давно никто ничего этого не понимает. Ну и бог бы с ним. Не война и мир. Да? А вот война и мир, она важна, потому что, да, вдова Пушкин, он важен, потому что это совершенно другого уровня проникновения, важности, там, глубины. Это, если мы вот это потеряем, и когда я вот недавно студентам тут читал лекцию, такая гостевая, как бы не в МГИМО у себя, а в другом вузе, не хочу говорить, и я там в порыве как будто рассказы говорю, и вот, представляете, говорю, молодой Пришвин приходит к Зинаиде Гиппиус, и я смотрю на их лица и понимаю, что им кажется, что я изысканно ругаюсь. Потому что и в моей фразе им понятно только слово «приходит». И как бы можно снобистски говорить, ой, какие необразованные дети. Но а что делать-то? Вот, значит, нужно пробиваться. Причем, кстати, такой для меня опыт был. Ну, я довольно уверенно вошел в аудиторию, ну что, сколько я там лекций прочитал, и как-то я так с таким снохрапом думаю, сейчас я вам про традиционные ценности, так живо, интересно, с юмором. И вижу, я не пробиваю. Там кто-то встал, вышел. И меня это задело. Я начал. И я прямо вот долго с этим ходил. Ну, мало того, помимо всего прочего, что так сказать, гордыню твою так тебе ткнули и показали, что знаешь. Если ты забудь, что ты там прям в любой аудитории, там моя аудитория, студенты. Потом, правда, по отзывам выяснилось, что все не так плохо, как мне показалось, но я-то привык, что вот там все смотрят, там вопросы задаю. Я говорю, есть вопрос? Нет вопроса.
Я только спустя несколько месяцев осознал, что современные девятиклассники не смотрели «Гарри Поттера». Это для меня было открытие, потому что я смотрел, мне нравится, и читал, ну, такое вот, такое расслабляющее.
Простите, блин, других у вас нет собеседников.
Я то, что-то расслаблял.
Я про гипноз.
Я тоже так подумала сразу.
Я про то, что Пришвин и Гиппиус, да, а Гарри Поттер, который, кажется, вышел совсем недавно.
Ну что, просто время быстро очень бежит.
Но Гарри Поттер давно уже все-таки не является...
Да, но просто когда ты вбиваешь какой-нибудь там топовый фильм, да, то он все равно, там, ну, некоторые его части, они находятся даже где-то вот там в топ-250, грубо говоря. То есть вроде как можно было посмотреть. Нет, «Крестный отец» не смотрели. «Побег из Шоушенка», значит, не смотрели. «Зеленые мили» не смотрели. То есть кажется... То, что вроде как еще я даже мог использовать в качестве аналогии.
Могу вам сказать, что пока работает, на первом курсе у меня всегда, когда мы рецензии, ну, в маленьких, правда, группах, но рецензии, когда пишем, у меня есть набор фильмов, я их варьирую, на которые я прошу ребят написать рецензии. ну, в том числе те, которые они заведомо не смотрели, там «Калина красная». Но есть фильм, который пока не было ситуации, чтобы большинство группы, вот даже небольшой, там 8-9 человек, то есть, а как правило, смотрели все это «Общество мертвых поэтов».
Не смотрел. Так, а уж мир, так, ты смотрела?
Придете в следующий раз.
Ну-ка, честно скажи.
Нет, я, кстати, не смотрела, но я знаю, как бы...
Владимир, простите нас, не ставьте нам два сразу, мы пересдадим.
Я не смотрела, да, «Общество...»
Ну, это русский фильм?
Нет, нет, это американский фильм, это одна из
таких...
Мертвых. Это Робин Уильямс, который считается, и, в общем, понятно, почему комическим актером, но у него есть целый ряд таких серьезных...
ролей.
И вот одна из них, это, конечно, может быть, самая известная, ну, наряду, правда, и с другими, это «Общество мертвых поэтов», где он играет учителя литературы в такой элитной школе американской, куда он приходит, и, в общем, там, ну, и дальше. Это интереснейшая такая история. Она, причем, с очевидными такими даже евангельскими вот параллелями, вот, там, и символами, и так далее. Это, ну, такой фильм
очень... Ну, слушай, мне даже приятно, что не смотрел, потому что теперь есть чего посмотреть.
Ну, по крайней мере, я говорю, что ни разу не было ситуации, чтобы на мой вопрос, кто смотрел, вот, ну, большая часть группы не сказала, что смотреть.
Я вот сижу и думаю просто...
Это хорошо, кстати.
О чем думаю? О том, что... Понятное дело, что мы собрались определенные люди с определенным, прошу прощения, бэкграундом, да? Но вы говорите о том, что пока вот есть ответ на продолжение стихотворения, мы являемся одним народом. Но я думаю, всегда же у нас был народ, который там, я не знаю, крестьяне, которые тоже были частью нашего народа. И вряд ли они вам бы на вашу подачу что-то бы ответили.
Это справедливое замечание. Вы очень правильно задали вопрос. Я попробую порассуждать. У меня нет какого-то готового ответа. Смотрите, ведь не только, естественно, знание общих текстов делает народом. Хотя образование, особенно с момента, когда оно стало обязательным, да, вот эта, ну, начальная, ну, средняя школа, да, она, конечно, делает. Да? То есть, когда люди были неграмотны, как она могла делать? Понятно, что не могла. Да? Но, смотрите, были другие вещи, был уклад жизненный. Да? И вот, скажем, вот если вспомнить, перейти к одной из самых важных страниц истории нашей страны, нашего народа, это Петровским реформам, да, то вот глобально, по гамбургскому счету, какое главное изменение сделал Петр? До Петра одна Россия, после Петра две. Вот это очевидно, да, что люди даже разного там достатка и прочее, они жили до Петра в одной стране. Mm-hmm. Да? Они одинаково молились, одинаково ели. У них были более-менее одинаковые дома, просто у кого-то большие, у кого-то маленькие. У кого-то этой еды было больше, у кого-то меньше. Но еда была та же самая.
Так.
Петр после Петра, ну, условно говоря, не мои слова, но можно с ними согласиться, Россия разделилась, условно говоря, на Евгения Онегина и его крепостных. Да? Причем вот эта первая часть... которые коснулись реформы Петра, их было сильно меньше. При Петре, говорят, я читал оценку такую, 2-3% только при самом еще Петре. Ну, потом, наверное, больше. Но, в принципе, вот появились две России. Разная одежда, разный язык. Да, это мы видим в литературе 19 века. «Война и мир» начинается на французском. Замечательная сцена в «Бесах», когда Верховенский уходит, так сказать, в народ, и он встречает крестьян, и он им что-то говорит, они улыбаются, смеются, он думает, вот, на единение, а они просто над ним смеются, говорят, барин забавный, он по-французски говорит, они ни слова не понимают, а он не понимает, что они не понимают, да. И, конечно, вот такой первый большой раскол, что их тогда скрепляло? Ну, вера все равно скрепляла.
Да, конечно.
Все равно они в одном храме стоят, да, немножко по-разному стоят, в разных одеждах там и так далее, вот. А потом... Мы все-таки другая культура, у нас образование. И, кстати сказать, Пушкин, интересно это, простите, немножко так, замечание на полях, но, судя по всему, Пушкин, которого, ну уж при жизни точно не читала вся Россия, но она его все равно знала.
Вот, ну, этом... хотя ходят слухи, что...
Они не могли читать физически, они не умели.
Но при этом как бы из уст в уста передавалось. Есть же вот эти все легенды о том, что по крайней мере, дворовые
читали стихи. У непомнящего, у одного из самых таких замечательных специалистов, я читал и в интервью, он у нас был большой в свое время интервью в Фоме, он говорил, что Пушкин был действительно вот известен везде, причем вот эта мифология... она при жизни уже существовала в самых разных изводах. То есть в одной версии он был старцем, который там в лесах жил, в другой он был там каким-то суперобщественным деятелем, благодаря которому потом, значит, крестьян там отпустили. Ну, понятно, что Пушкин, так сказать, уже умер к тому времени или просил отпустить крестьян, что-то такое. Ну, короче говоря, там были разные эти. Но нельзя сказать, что они знали стихи. Действительно, тут, ну, надо у пушкинистов спрашивать, здесь могу ошибаться. Но совершенно очевидно, что вот эти вот скрепы, как бы это слово не пытались дискредитировать, они очень важны. И таковыми все равно является семья, церковь и образование. Вот три кита, на которых стоит общество. И когда оно начинает рваться, вот это единство не создается, а мы еще не надо забывать, что у нас культура, литература центричная.
Mm-hmm.
Да, где вот если иностранцам мы когда рассказываем про русскую культуру, мы с чего начинаем? С литературы. Потому что как им, что им еще показать, рассказать? Ну, иконопись, литература, да, там русский балет.
Музыка, да, у нас.
Музыка, неплохая. Да. Ну, прямо скажем, да. Ну, если вот по вершинам, так сказать, судить. Вот. Но она действительно нам, литература, создает и дает нам общий язык. Да? Там в 20 веке это уже во многом кинематограф, да, дает этот язык. Кстати сказать, тоже феномен, который уже не существует. Вот мы говорим фразами еще мы, да, фразами из фильмов, потому что мы их все смотрели, мы друг друга понимаем. А молодежь тоже практически не говорит, потому что набор фильмов, во-первых, их очень много, во-вторых, он у каждого где-то свой. Да? И нет, посмотрите, у нас нет немного подмечено. Вот если взять вот эту современную новую Россию за последние там, 30 лет, появились ли у нас какие-то фильмы, фразами из которых мы говорим? Почти нет. Ну вот «Брат», «Брат 2» да. было, да, но, опять же, это тоже вот, наверное, закончилось на нынешних, там, 25-летних, потому что я 4 года назад, 3-4, обнаружил, что мои первокурсники не знают, что это за фильм.
Не знают, в чем сила.
Да, вообще, да. Как это модно говорить, от слова совсем, да.
Это тоже у них уже ушло.
Да-да, они меня просто не знают. Я говорю, Сергей Бодров, а это кто? Да.
Ну, я вот заметил, что чем прямее я сегодня говорю о Христе с ребятами, я бы не сказал бы жестче, но вот прям вот прямее, чем меньше я добавляю от себя, значит, к Евангелию, вообще к Новому Завету, ну, я стараюсь как-то, может быть, это там, не церковно-славянский язык, это более так, чтобы русский, тем я ребятам ближе.
Время прямого высказывания. Мне кажется, что мы живем во времена прямых высказываний. А мы немножко привыкли вот реверансом завуалировать, спрятать, там, надо как-то вот подготовить, а у нас времени нет. Это ведь вопрос, вот, ну, в каком смысле выживания и существования. Да? И мне кажется, что... Знаете, я недавно тоже было интервью у меня, и мне журналист спрашивает после выступления патриарха перед учителями. И вот журналист удивилась, что Святейший, в общем, довольно прямо говорил о вере в Бога. Ну, большому количеству светских учителей, министр присутствует. Вот, ну, министр верующий человек, поэтому что тут. Но мне кажется, что это очень важно. Да, понятно, что патриарх и время аудитории чувствуют очень точно. Если он решился на, вот, на такой формат, значит, он понимает, что сейчас вот уже что-то пытаться там сказать. Нет, да, он говорил там, на таком понятии, как страх Божий, и не пытался. При этом там насыщенное было вступление, он и Канта вспомнил, там, ну, очень оно такое фундаментальное было. Но, тем не менее, какие-то вещи совершенно прямо очень сказаны, да, без скидок на то, что у нас там не богословская конференция. Ну, а почему? Почему получается, что если ты атеист, то ты можешь говорить, что вот мы там, это вот с концепцией там, исходя из концепции того, что Бога нет, а если есть, то это как-то надо этого стесняться. Что, мы живем в логике ленинского декрета отделения школы от церкви, что ли? Простите, это Бога давно...
Но мы, нет. Кстати, не живем в ней нет. До сих пор.
Ну, то есть, как
по факту, скажем так.
Ну, по факту, как, видимо, да, поэтому это вызывает вопросы неожиданно. Ну, кто-то продолжает существовать. Но мне это вообще кажется диким. Да, как человек... То есть, условно говоря, есть, ну, если не брать этих бедных агностиков, да, есть только два типа мировоззрения, религиозное и безрелигиозное. И как ты можешь его... А ты его не можешь спрятать. Оно все равно будет проявляться. Да? Ты не должен... Да, понятно, что, когда мы, условно говоря, когда мы говорим, что у нас школа, там, образование светское, мы, наверное, ну, в логике Конституции имеем в виду, что там, войдя в аудиторию, я не говорю, что, ребят, ну, давайте помолимся, а потом начнем урок, да, или начнем пару. Этого я не могу сказать, потому что это пространство, там, может, мусульмане, еще кто-то, с уважением. Но делать вид, что там, я, конечно, христианин, но я не христианин. И, знаете, это не важно, там, ну, как не важно. Я читаю там философию культуры, я говорю там об античности, о средних веках. Ну, как-то странно. Да? И, в общем, тем более, что далеко не все стесняются, если мы возьмем представителей других религий. Так о чем? Не надо.
Я просто так думаю, что сегодня... Мы стоим перед такой большой задачей, чтобы в том числе и учащиеся, и молодые люди задавали какие-то предельные вопросы и начали на них отвечать из серии кто есть Бог для меня, за что я готов умирать, что вообще для меня ценно. Мне интересно здесь, как вообще сегодняшние студенты вообще, они ставят перед собой такие проблемы? Есть ли у них вообще такая потребность внутренняя или нет? И если нет, то как вообще, ну, не знаю, заставить плохое слово, но заставить их себе их задавать?
Ну, смотрите, какие-то точно ставят совершенно. Вот у нас в МГИМО очень много студентов ездит на новые территории и там восстанавливают, помогают восстанавливать дома там, и прочее. В МГУ, я знаю, есть, ну, по крайней мере, студент один, о котором я слышал, возможно, их больше, который просто прервал учебу и поехал на СВО. Вот это его личное решение было. И именно, причем философского факультета, если я не ошибаюсь. То есть именно потому, что вот он так разрешил для себя этот самый предельный вопрос. Но вы знаете, я бы тут, может быть, вот о чем сказал. Опять же, простите, для меня опасная тема в том смысле, что меня надо выключить в какой-то момент. Но вот я, наконец, сформулировал, я, правда, много об этом говорил, но в наших беседах, по-моему, этого не было. Три вот цели выше образования. Снизу вверх от более простых и понятных к более сложным. Вот первый уровень, да, такой базовый, ну, университетского, по крайней мере, это профессия и умение учиться. Да? То есть ты должен, если ты поступаешь в университет, высшее учебное заведение, ну, по крайней мере, университет особого статуса, да? Хотя в любой вуз, конечно, в этом смысле, вот этот первый уровень, ты должен получить профессию и научиться учиться. В этом смысле, кстати сказать, может, мне не все со мной согласятся, но я согласен с одним моим другом, большим, действительно большим ученым, который говорит, вот если людей, ну, закрыть условно, да, на там 4-5 лет и их по-настоящему учить, то, в общем, неважно чему, они будут образованными людьми. Потому что они научатся учиться. Это может быть мехмат, это может быть биология, это может быть история, филология, но они выйдут образованными людьми, у них будет профессия, но, что важнее, навык учиться. Именно поэтому он потом может и другими вещами заниматься, потому что он умеет учиться. Да? Но это, хотя это тоже очень сложно, это самое базовое, самое простое. Второй уровень, университетский уже, ну, точно я настаиваю, что университет должно быть, это понимание картины мира своего времени. Потому что картина мира в 2025 году, это не в 1925, точно уж не 800. Это что значит? Это значит, что, условно говоря, если ты учишься там, ну, в гуманитарной дисциплине, там, ты филолог, историк, экономист, неважно, ты все равно понимаешь, что в 1905 году Эйнштейн придумал специальную теорию относительности, а через 10 лет общую. И ты, в общем, понимаешь между ними хотя бы в общих чертах. Между ними разницу, что вот это единство времени, пространства, материи, что это значит, почему это стало переворотом физики там, и так далее, ты хотя бы отчасти в этом ориентируешься, и имя Стивен Хокинг не звучит для тебя как ругательство, ты понимаешь, кто это, и не потому, что ты смотрел фильм там «Вселенная Хокинга», а потому что была какая-то дисциплина, где вам рассказывали, говорили, и вот, ну и так далее, и так далее. Вот. Точно так же это значит и то, что если ты мехмат, физмат, там, кто угодно, ты не просто слышал такое имя Данте, а ты открывал эту божественную комедию. Ты, ну, я бы так сказал уж, что ты знаешь, что ее там один из самых известных переводов на русский – это Лозинский, что это человеческий филологический подвиг, что он переводил ее в блокадном Ленинграде. Но тогда ты образованный университетский человек, да? И картина мира, вот ты ориентируешься в ней, да, по целому ряду там, дисциплин, независимо от того, в чем твоя специализация, вот этот первый уровень. То есть второй уровень, он общий для всех университетов. Это очень хорошо, если кому-то это покажется интересным, то найдите книжку Ортеги Гассета, испанского философа, «Миссия университета». 100 лет назад он ее написал, и она, по-моему, в основных своих позициях не устарела. И третий, или там высший, самый сложный, самый главный уровень. Это вот почему я вспомнил к вашему вопросу. Это попытка образования, это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Вот вся культура человека, она в пределе тоже попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. И образование – это тоже попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Попытка разобраться, что нас делает людьми. Почему вот я вот с теми же студентами общался, вот почему мы стихи пишем и читаем, да, почему картины рассматриваем. Одна девочка говорит, а вот нам говорят, они, значит, экономисты были, студенты эти, как они сказали, мы бухгалтеры. И она говорит, вот мы там какие-то, говорит, делаем доклады по истории искусств, вообще непонятно зачем, мы приятели спросили, зачем. А он говорит, у вас нейронные связи образуются, когда вы это делаете. Вы согласны или нет? Я говорю, конечно, согласен, что образуются, но мы не для этого смотрим картины, для этого читаем стихи, а потому что мы люди. Я собачник, я обожаю своих двух собак. Их замучил всех фотографиями этих собак. Но они не пишут стихов и не читают стихов. И если я им буду читать, им говорю, все равно совершенно на эти стихи. Да? А мы люди, мы этим отличаемся. Поэтому мы там читаем стихи, пишем картины, рассматриваем эти картины. Потому что это всегда сотворчество. Да? Мы плачем там, над историями людей, которых никогда не было. Над письмом Татьяны, которой не было. Ее Пушкин взял и придумал. Кстати сказать, для христианского сознания неочевидная вещь. Вот Августин, мой любимый, с этим бы, наверное, не согласился. По крайней мере, в исповеди он говорит, что это слезы по поводу вымышленных героев, что они значат, ничего. Он, ну, в этом смысле жестко был настроен, но позволю себе здесь, вот, может быть, усомниться в правильности такого подхода. И вот попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком, об этом надо говорить. Это, вот если у нас худо-бедно первый уровень как-то решается, во всем мире, я не имею в виду только у нас, то второй, а уж точно третий, не является проявленной, осознанной, поставленной задачей для системы образования. И, на мой взгляд, это очень плохо. Я, не то чтобы я знаю, как это сделать, у меня есть какие-то свои небольшие мысли по этому поводу, я точно понимаю, что, скажем, вот второй и третий, ну, особенно третий уровень в этом смысле, при всем уважении к физике и математике, преклонении перед специалистами, литература и философия намного больше имеют отношение к ответу на этот вопрос, чем физика, там, и биология, например, хотя, может быть, со мной не согласятся специалисты. Но знаете, как бы при этом кто-то недавно говорил, я обратил на это внимание, спросили у каких-то выпускников вчерашних, там, позавчерашней магистратуры, не помню какой, но точно не филологический, там, какой-то другой, даже если гуманитарный, то, в общем, не связанный с филологией. Говорит, какой курс в магистратуре оказался самым полезным для вас в жизни и в практической деятельности. Они сказали, факультатив «Великие книги мира».
Mm-hmm.
Это, кстати, моя мечта, сделать такой факультатив. Но это такое клише, особенно в Европе. Есть, он так и называется, в виде «Великие книги мира», а состав, может быть, ну, определяет преподаватель. Да? Понятно, что их, может быть, и не так много, но все-таки достаточно много, чтобы каждый по-разному. Вот я очень хотел бы такой вот персональный сделать выбор и предложить студентам прочитать вот «Великие книги мира» вместе с ними. И это действительно, если ты там почитаешь с ними, неважно, что там, не знаю, Платона, Данте, Толстого, это... Какую бы специальность человек ни осваивал, это может очень много, мне кажется, дать потом. Во всех смыслах.
Ну вот для меня, как раз продолжая эту тему, 2025 год стал таким небольшим... Ну, это не открытие, это как скорее подтвердилось просто то, что раньше несколько замечал. Встречался с студентами психфака МГУ. Была прекрасная встреча. Оказалось то, что... Да, были разные совершенно курсы. Оказалось то, что ну, более 90%, ну, почти все, Новый Завет не читали ни разу вообще. Понятно. Студент юрфака МГУ ни разу. Сколько было студентов? Почти никто ни разу. Где-то в середине года есть такой известный стендап-комик Зоя Равицына, которая ведет такой подкаст читателей. Она интроверт, чем-то такой, идет по стопам Маргиты Симонян. То есть читает очень много книг, очень любит, да. И я был у нее в подкасте, очень все понравилось. И как бы там суть подкаста, что ты приносишь с собой книгу, и она тоже заранее прочитает, и вы обсуждаете. Я принес с собой Новый Завет, и человек, который реально очень любит читать с детства, Достоевский был прочитан по его словам в 15 лет, весь уже, она ни разу... А, я принес Евангелие. Пардон, только 4 Евангелия.
Евангелие от Матфея, да? Вы ее просили прочесть.
Да, она впервые это прочитала. Вообще впервые, да.
Удивительно.
И я, вспоминая слова апостола Павла, если кто не знает, это Новый Завет, не увлекайтесь человеческой философией, которая по стихии мира, а не по Христу, потому что во Христе мы имеем полноту, да? Я обожаю, безусловно, Новый Завет. Если взять список, вот факультатив, как «Великие книги мира»,
да,
я бы поставил бы даже не всю Библию, а именно Новый Завет все-таки. Потому что Ветхий Завет можно нарваться на пролипоменон и потом долго не понимать, почему это вообще здесь оказалось. Почему я должен этих овец считать, простите, пожалуйста. Но Новый Завет я поставил бы в самый номер один. И вот обожаю Новый Завет, читаю постоянно, разбираю. То потом, когда я читаю там или Федора Михайловича, или Николая Васильевича, я просто понимаю, как бы, что и в том числе, и это тоже ими, Новый Завет ими двигал.
Конечно, вы по-другому читаете.
Как,
как можно, например, будучи сегодня, вот сейчас вот описывали три вот стадии, или три уровня коммунитарного там познания, что потом вот ответить на вопрос, вот, что такое вообще человек, вообще зачем мы живем, и много других вопросов. Как вообще можно быть в полной мере гуманитарием в христианской, в стране с христианской культурой, если Новый Завет, тут же не то, что прочитать его, ну, прочитать понятно.
Я согласен, конечно. Нет, конечно.
А вообще, можно ли понять в итоге потом вообще Федора Михайловича, того же самого, который обожаю, если ты просто не читал Новый Завет, не понял его? Ну, просто, мне кажется, это просто ты просто не прочитал Достоевского в итоге.
Ну, безусловно. Ну, тут, видите, тут... Конечно, понятно, что знаете, я очень люблю эту историю, что умирал, когда Вальтер Скотт, такой, я не знаю, такой исторический анекдот, правда это я не проверял, но красиво. И он говорит, принесите мне книгу, уже больной, знаешь, а слуга не понял, но он же много написал. Он говорит, а какую, сэр, какую вам книгу? Он говорит, есть только одна книга. И он имел в виду не свою. Вот, и он хотел, да, там, так сказать, вот прикоснуться еще раз к Библии. Понятно, что это там вся там западная литература на одной чаше весов, Библия на другой, понятно, что перевесит, да, потому что там, в общем-то, все это есть, и потом ты все время только опознаешь это. Вот, ну, ну, конечно, да. Но видите, если там, с другой стороны, если так ложка, еще одна ложка дегтя, если раньше там, допустим, я говорил студентам, вот, ребята, мы там читаем Фауста, например, или я говорю про Фауста, говорю, пролог на небесах. А Гёте, говорю, взял это из книги Иова, там, это, ой, книга Иова, что это такое, Ветхий Завет. Сейчас я говорю, Гёте взял из книги Иова, говорю, кто такой Гёте, понимаешь? Звучит вопрос, вот в чем дело. Вот в чем, в какую точку мы пришли. Это, кстати, не шутка. То есть ты можешь вполне нарваться на студентов вуза, которые скажут, кто такой Гёте. Они просто так глазами хлопать, не реагировать.
Ну, а не стоит ли тогда просто подходить к другому, к набору. Ну, то есть раньше же было получение высшего образования чем-то, ну, условно, что ты делаешь, совершая сверхусилия. И ты априори, если у тебя был диплом о высшем образовании, значит, это тебя к чему-то обязывало. Может быть, просто...
Ну, вы о массовизации говорите, за то, что стало больше. Массовизация – это проблема. Вот, да. И все-таки я вот окончил вуз, который принято называть там... Не всем это нравится, но я тоже, в общем, по-разному к этому отношусь, но вот элитные вузы, да, но все равно они были сильно меньше, да. Это естественный процесс, там есть причины совершенно тоже понятные, почему, вот. Но мы же должны понимать, что увеличение количества всегда, оно всегда будет сказываться. Ну, подготовить 100 человек, 1000 или там 10 тысяч, по средний уровень, понятно, что будет падать от цифры к цифре, вот. И один мой коллега сказал, что мы в 90-е годы слишком многое назвали университетом. Это тоже справедливо. Это тоже справедливо, что все-таки университет – это статус, которым, вот, ну, по крайней мере, вот эти первые два уровня, о которых я сказал, они должны присутствовать все равно так в той или ином виде, как и кругозор, и все, вот, должен быть довольно широкий. Конечно, да, но видите, как это, опять же, мы упираемся в вопрос, вот, философию образования, а что такое образование сегодня, каким оно должно быть, для чего оно. И я не вижу пока... Понятно, что этим занимаются, над этим думают, но вот даже из того, что я знаю, понятно, что я не изучал там все практики мировые и прочее, но я не вижу каких-то тенденций, которые способны вот с этим мейнстримом что-то сделать. Да, это мы сейчас это осознали. Вот я-то это впервые, я тогда не мог это сформулировать, но я это чувствовал просто, когда я в Штатах учился, 93-94 год. Я учился в Штатах. У нас был университет, там 14,5 тысяч студентов было. И они были чудовищно невежественные по целому ряду вопросов. И мы там, второкурсники из России, мы вообще на чужом языке, мы спокойно их делали, там оценки получали лучше. Потому что у нас просто изначально был другой кругозор. Но мы должны понимать, что эти тенденции нас тоже захватили.
Может, вернусь чуть назад, а вот к Новому Завету, а не стоит ли, вообще возможно ли, чтобы, ну, хотя бы в элитных вузах Новый Завет просто обязательно изучался, причем изучался серьезно, даже не в смысле, что мы тогда приглашаем священника, чтобы он учил молиться, поститься, слушать всем известное радио, а конкретно,
Ну, просто если ты хочешь получить универсальное образование, быть по-настоящему образованным человеком, ты просто должен знать Новый Завет, так же, как ты знаешь там того же самого Федора Михайловича. Если ты не знаешь Новый Завет, как ты можешь вообще считать себя образованным?
Ну, у нас вот, Гима, у нас это в рамках, по крайней мере, курса вот нашей кафедры мировой литературы и культуры, там в рамках курса мировой литературы это обязательно, это часть... наряду с художественными произведениями все равно изучается Библия и несколько там и ветхозаветных книг, и Новый Завет тоже, ну, в основном Евангелие, конечно, в первую очередь. Вот, я так понимаю, что на филфаках там это тоже, конечно, присутствует. Где-то это решается факультативами, но я-то с этим абсолютно согласен. Я когда и говорил, что вот эта картина мира, она ведь не только должна физическая картина мира, да, это, естественно, и картина мира такая ценностная. А как, более того, опять же, если все-таки говорить именно об образовании, да, как вот мой учитель Вяземский говорит, есть три склона, да, у нас других нету, западный, там, восточный и южный, да. Поэтому, в принципе, если уж говорить именно про образование, не про религиозный поиск, то помимо Библии ты все равно должен знать там китайскую традицию, да, и индийскую традицию. Но все равно ты должен, там, слово Упанишады тоже не должно тебя в ужас какой-то приводить, вот, и там и какой-нибудь Дао Дэ Цзинь. И это все равно, это, кстати сказать, знание своей традиции обогатит, потому что ты увидишь, что это где там, где что-то вот удивительным образом получается у культур, которые не имеют общих оснований, тем не менее мы видим что-то очень такое пересекающееся, а что-то вот совершенно другое. Потому что если мы не будем, опять же, мы же про образование говорим, я не знаю, я, наверное, рассказывал, мне просто очень нравится эта история. 47-й год, Третьяковская галерея, дочка иранского посла, не сказывала вам, нет? А ее вводят и подвели к картине «Явление Христа народу». Ну и так толком особо не сказали, вот говорит, велик Иванов, «Явление Христа народу», огромное. Вот она стоит, смотрит, все ждут, что она скажет. Нет. У нас всегда такая погода. Но, понимаете, ей простительно. Она из другого склона, так сказать, из другой культуры. А мы, во-первых, точно должны знать к Новому Завету, да? Но, во-вторых, мы не можем это сказать про другие склоны. Если ты окончил университет, то ты уже права на такую фразу не имеешь. И спрятаться за то, что, знаете, ну я же не китаец, как бы, зачем мне знать, там, кто такой Лао Цзи? Нет, нет, тут уже... И это. Ну, и потом, знаете, вот мы сегодня говорили про, так уж, про молодых, про это, что меня еще... Как это, вы не спрашивали, но я вам отвечу. Да? Что меня еще очень беспокоит, мне кажется, что это тенденция, хотя я очень хотел бы ошибиться, это вот отсутствие интереса. Ну, потому что ну, учиться интересно, узнавать интересно. Да? И когда ты понимаешь, что вот... Ну, правда, мне порой кажется, что я вот там и так, мне кажется, даже вот я харакири сейчас сделаю, забавно. Ну, а пошли кофе пить, да? И,
ну, мало крови.
Да-да-да.
Это не зашло.
Да-да-да. И лучше нарисует, да? Ну, ну, или просто, вот ты говоришь, и типа, вот...
Скажешь, что ты ей.
Да-да-да. Голограмма, да? То есть, ты вроде бы, ну, это же интересно узнавать, да? Это, ну, вот, конечно, есть, безусловно, те, кому интересно, которые много знают, там, и могут вопрос какой-то задать, который тебя в тупик ставит, это здорово. Но бывает, ну, просто вот неинтересно. Ну, как? А зачем вы туда пришли? Причем даже, вот знаете, у меня была ситуация в Сириусе, в магистратуре. Я там читаю, вот этот, начал сейчас читать курс, спасибо руководству, они как раз ну, пригласили, считают важным. Это для магистрантов негуманитарных специальностей. Угу. И я им начал читать курс, вот свой такой культурологический, философский. И там все вот эти магистранты сидят. Ну и понятно, что кому-то очень интересно, кому-то там не очень, а кому-то совсем не интересно. Вот. И я читаю и смотрю, сидит какой-то взрослый очень человек, но, очевидно, он не магистрант. Вот. И потом перерыв, там я несколько лет подряд, ну, мы познакомились, оказалось, что это ученый, который в Сириус приехал с лекциями, наш ученый, микробиолог, по-моему, и причем долгие годы работал за границей, вот сейчас приехал, читает лекции, и просто увидел тему моей лекции, пришел и вот две лекции просидел. И он говорит, вот странно, что... Я говорю, смотрю, ребят, ну, что не всем это интересно, но они же, говорит, сюда учиться пришли. Как вот мне, он там доктор наук, профессор, ему интересно, да, хотя, собственно, что я могу такого сказать? Ну, мы с ним где-то что-то же стали дискутировать, там, с чем-то он не согласился, с чем-то потом сейчас переписываемся, мы какие-то там ссылки друг другу присылаем, да. Но вот он потому, наверное, стал ученым, что он, у него, ему интересно. Да, а тут это же тоже, в общем, как, ну, ты пришел в институт, зачем ты пришел? За корочки, да? Нет, понятно, что есть там, не может все всем быть интересно, потом, может, где-то ты должен, тоже это для, как говорится, полезно для смирения, да, ты должен понять, что ну, не может ты всех заинтересовать, это нормально, да, что ты решил, да, кто ты такой, да. Ну, а вот на кого-то, смог, а кого-то не смог, это тоже надо, конечно,
отдавать. Надо странно ведь, потому что вот, ну, ты хочешь быть филологом и психологом, пожалуйста, на психфаке МГУ, ну, как бы, я могу понять физику, может, там, у человека, там, его отбита вся гуманитарная история, может, потом, ну, мало, вообще неинтересно. Но ты идешь в гуманитарии, и тебе неинтересен Новый Завет. Ну, как бы, ты же все равно знаешь, что же Библия в топ номер один.
Ну, это, ну да, понятно, что это профессиональное требование, но я-то вот возвращаюсь в моей вот этой картине, это нужно всем. Если у тебя университет, то это не важно, какая у тебя... Ты физик, ты все равно должен знать Новый Завет. Потому что тогда не говоришь, что ты окончил университет. Точно так же, как гуманитарий должен какую-то общую картину. Он должен понимать, чем физика Ньютона отличается от физики Эйнштейна. Иначе... Кстати, знаете, вот я просто это ни к чему мне увидел. Какой-то американский... Я даже не очень понял, это где-то в какой-то соцсети мне попалось... видео, где спрашивают, два человека беседуют, и один другого спрашивает, кого вы поставите самым крутым там, ученым, так сказать, за все время, за историю науки? Он говорит, ну, конечно, говорит, Ньютон, говорит, здесь нет никакого соревнования, Ньютон на первом месте. Он говорит, обоснуйте. Он говорит, ну, смотрите, вот он говорит, открывает там законы движения, законы, значит, всемирного тяготения, потом, значит, законы оптики, потом ему там, ну, он так по-американски очень говорит, потом ему говорят Айк, ну, говорит, не знаю, называли его Айк или нет, потом ему говорят, а почему вот планеты движутся не по прямым, не по окружностям, значит, да, а вот по, значит, ну, эллипсам. По эллипсам, да, другая, он говорит, я подумаю, ну, так по-американски очень говорит, потом возвращается, объясняет, почему, потом там еще та-та-та-та-та, и вот он долго-долго говорит, а потом ему исполняется 26 лет. Вот, и я, кстати, своим студентам показывал, потому что у меня было такое задание, я там дал несколько известных личностей, говорю, вот расскажите мне, сделайте к следующему занятию, такой двухминутный доклад, то, что вас, вот почитайте побольше, только, говорю, не Википедию только, а что-то, что вас заинтересует, и сделайте, вот, ну, заинтересуйте меня за две минуты, вот нас, аудитории. Только, говорю, не надо пересказывать Википедию. Ну, кто-то вышел, все равно стал пересказывать Википедию. Я говорю, смотрите, вот это, вот я вот про это говорю, вот так надо. Вот так говорю, что что-то такое. Ну, очень-очень здорово, конечно, да. Это же вроде все известно-известно, а потом ему исполняется 26 лет.
Мы просто уже третий раз встречаемся, как мы выяснили в начале программы, и мне интересно...
Каждый полгода, да.
Каждый раз мы просто... Мне интересно, мы сейчас фиксируем, ну, как бы, наше падение в бездну,
это или, нас троих, имеется
в виду. Ну, и нас троих, и вообще наша там цивилизация. Потому что каждый раз, в общем-то, мы обсуждаем похожие вещи про то, что образование непонятно куда катится, про то, что молодежь там не хочет учиться и так далее, и так далее, и так далее. А есть из этого выход-то какой-нибудь? Или мы просто можем сидеть, наблюдать и там, я не знаю, заниматься дальше. Там,
ну, если что, мне этот разговор, наоборот, показался очень позитивным. Ну, если что. Вот.
Просто заканчивали мы на том, что студенты там читают Википедию в основном.
Нет, нет, они как раз, я сказал, что некоторые все равно, а потом, видите, ну, во-первых, мы все-таки надо отдать должное моим студентам, точнее, студенткам, у меня вот в этой группе нет ребят в этом году, одни девчонки. И когда мы вот проговорили, то есть это, возможно, вполне что моя вина, я не объяснил, что я хочу, да, просто в целом сказал, сделайте мне красиво, да, вот они сделали, ну, так, как поняли. И вообще, наверное, до конца не понимали, зачем это все, вот задание, мастер-класс журналиста, я заставляю устное выступление, две минуты, там, вот. А и когда вроде мы проговорили, я даже это видео показал, что вот к следующему разу они сильно лучше подготовились. Это было уже вот интересно, хотя я думаю, что, может быть, действительно мне не до конца удалось им пояснить, вот в чем смысл. Я просто им пытался сказать, что вот вся журналистика, она связана с тем, чтобы вот, может быть, даже какие-то вещи очевидные, но сделать интересными, да, и зацепить. Вот если вы можете меня зацепить, значит, вы сможете там, зацепить и другую там, большую аудиторию, если нашу маленькую сможете. Поэтому, но знаете как, я все-таки в каком-то смысле, вы же помните это, не теряю пессимизма. Вот, вот академик Залезняк просто говорил, что он не испытывает оптимизма по поводу того, как образование будет развиваться, но, слава богу, всегда будут энтузиасты, которые идут против течения. И в каком-то смысле на них и надеемся. И при этом я все-таки, я не знаю, это оптимизм, пессимизм, но капля камень точит. Да, вот смотрите, это хорошо, что мы опять, про это опять говорим. И потом это не то, что знаки времени. Ну, скажем, в каком-то смысле, вот и в аудитории, в которой я сидел как студент, и в сегодняшней, где, в которой я захожу как профессор, все равно в процентном плане мало что поменялось. До 30% тех, кто может и хочет учиться, до 30% тех, кто не может, не хочет и не очень понимает, что он там делает. И вот эти 40%, они колеблются, да, в зависимости от там, преподавателя, настроения, там, состояния и так далее. Вот в этом смысле, ну, это условные очень цифры, да, но я думаю, что вот в этом плане -то действительно особо ничего не поменялось. Просто поменялся контекст, эта аудитория выросла количественно. Просто больше студентов стало, то, о чем вот вы сказали. Вот. Но все равно это всегда энтузиасты, всегда были там хорошие, плохие преподаватели. И вот эти самые хорошие, да, те, кто готов себя отдавать и добиваться вот какого-то отклика, ну вот я думаю, в этом и есть какая-то надежда, и это все равно замечательно. Пока, по крайней мере, несмотря на все вот сложности, я вижу в этом только... Ну, даже вот эта вот лекция моя недавняя, которую я расцениваю как такую со своей стороны, что я не смог, для меня это, ну, слово «вызов», оно, наверное, не описывает мои чувства, но мне хочется вот и пробиться и к этой аудитории тоже. Не сидеть и говорить, ой, они не знают, кто такая Гиппиус, а вот построить лекцию так, обойтись без Гиппиус, пусть она на меня не обижается, но чтобы вот в итоге... Там, как бывает, когда ты что-то говоришь, человек, там, не знаю, когда-то я там про Пушкина читал публичную лекцию, и вывод был, все, перечитываем «Капитанскую дочку». Ну, правда, это были взрослые люди, с ними чуть проще. Вот. Но все равно это вот результат, которого можно... А зачем тебе проще? Надо как сложнее, значит, будем эту крепость штурмовать. Как говорит мой учитель Вяземский, мы же викинги. Нам, говорит, нет вопроса, будет ли крепость, возьмем ли мы, вопрос только когда. Вот, ну, надо все-таки успеть.
Я помню, в первой встрече я спрашивал, какое место из Священного Писания для вас как-то запомнилось. Вот для меня 2025 год, несмотря на часто употребляемую фразу «Евфрат пересыхает», вот, которую я использую, и, кстати, довольно успешно, чтобы простимулировать желание хоть что-то почитать из всем известной книги. В этом году для меня стало такое вот, ну как-то вот лейтмотивом фраза апостола Павла: «Все желающие жить благочестиво будут гонимы», именно в том контексте, что меня никто не гонит. И я как бы теперь задаю себе вопрос.
Все ли... в порядке.
Все ли в порядке? Она меня на самом деле лучше так это на место ставит, потому что раз все желающие жить благочестиво будут гонимы, то, значит, это и не к тому, что нарываясь на то, что у меня священачалие сейчас начало как-то...
Можем обеспечить. Организовать.
Вы сказали, вот, получается, это 2 года назад, да?
Сами считаете. Я уже запуталась немножко.
Замечательная фраза, которую я апостола Павла... Удивительно, что я так люблю апостола Павла, и эту фразу как раз никогда не акцентировал внимание. Теперь я очень часто ее использую, она мне очень нравится, что неважно, как меня судят люди, я сам себя не сужу, важно, как будет судить Господь. Это очень круто. Вот в этом году есть ли какое-то место... Ну, желательно из Нового Завета. Ну, хотя, может быть, там, Исаия, какое-то место Священного Писания. Понимаю, что я вас не спрашивал о том заранее, можно было подготовиться, подумать. Но вот, которое так на скидку придет, которое вас как-то вот особо как-то трогало в 2025 году.
Ну, может быть, оно так, ну, понятно, не буду объяснять, будет понятно из ответа, что это немножко так. Ну, короче говоря, вот вы знаете, что я рассказывал просто про это на фестивале, где вы были, спасибо большое, Вера и Слово, что для меня важным очень было интервью в Парсуне с философом Шохиным Владимиром Кирилловичем, нашим замечательным мыслителем, там, философом. И мы с ним говорили, вот как раз-таки, там вообще интереснейшая была беседа, он сказал, что мы вот воцерковление, которое есть лишь средство, вот, ставим часто на место цели, да, занимаясь не евангелизацией, а воцерковлением. Да, это, в общем, наверное, не совсем то, что следует делать. Вот. Но он был, я его могу отнести к тем немногим гостям моим, хотя у меня все гости замечательные, всем благодарен, что они приходят, но который говорил о том, что Евангелие иногда такие вещи описывает, что ты, ну, никак, ну, нельзя согласиться, или непонятно, да, или это тяжело. И вот он совершенно неожиданно, он говорит, ну, как, вот, говорит, Спаситель на кресте, говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. Говорит, они все ведают. Они, как нет, они все понимают. Они понимают, что сейчас происходит, да. Ну, мы, к сожалению, там в глубину не пошли. Наверное, он не то имел в виду, что они понимают, что это Сын Божий там и так далее. Но об этом ли говорит Спаситель? Неужели он говорит о том, что вот прости им, они не понимают, что это Бог на кресте? Ну, наверное, там много смыслов. И уж какую-то часть они точно ведают. Они прекрасно понимают, что вот человек еще жив, а они уже одежду делят, они слышат, наверное, этих разбойников, да, один из которых кается, там, другой злословит и так далее. И он говорит, как это принять? Как это понять? И он, знаете, вот это вот живое восприятие Евангелия. Не просто знание текста, не просто знакомство, не просто ловкое цитирование. Да? И вот я не знаю, я бы даже сказал, что вот, наверное, не знаю, у нас порядка 200 было у меня программ. Я думаю, это, наверное, третье, которое именно вот в контексте прочтения Евангелия для меня стало вот ну, таким вот... То есть третий человек, который настолько... живо, непосредственно и глубоко. Это даже дело не в глубине, а в том, что ну, это вот не просто умная книга, там, не просто священная книга, а он прям вот ее переживает. Он, ну как же так, да? Причем это говорит не человек, который, ой, я ничего не понимаю, это говорит там доктор наук, автор там сам огромного количества книг и такого философского сложного языка и вообще. И он это очень все непосредственно переживает. И я прямо и к мысли этой возвращаюсь, и вот к этому ощущению, да, поэтому я вот хочу горячо поддержать то, что вы сегодня говорили о необходимости чтения Писания. И не просто чтение, что, да, галочку поставил, я сегодня прочитал, да, одну главу Евангелия от Матфея. А понимаете, как недавно тоже мне в беседе на журналист говорит, мир Евангелия и современный мир – это разные миры, не надо об этом забывать. Я говорю, нет. Вот покуда для нас это разные миры, значит, мы не христиане. Вот мы христиане тогда, когда евангельский мир становится твоим современным миром, потому что он для тебя написан, и он, в общем, вы вспоминали сегодня, что Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, да? И ты понимаешь, что ты не просто говоришь, ой, как прекрасно гимн любви апостола Павла, да, любовь там не завидует, долготерпит, а потом ты понимаешь, что тебя, там же каждая строчка, она тебя обличает, да? Вот тоже у меня, кстати, гостья недавно была, и я говорю, вот на чем вы спотыкаетесь? Она говорит, любовь всему верит. Как это может быть? Она говорит, надо смотреть перевод. И, кстати, к стыду своему я хотел посмотреть, не посмотрел, да, что там действительно, ну, в смысле, оригинал, да? Ну, как всему верит? Мы же знаем, кто отец лжи, значит, да? Опять же, из Священного Писания знаем. Всему верит, в смысле, и неправде? Это как? Да? И вот тут начинается какой-то там... все покрывает. Что опять надо оригинал смотреть. Да? А то мы как-то бездумно цитируем, и я сам... я не знаю, десятки раз произносил фразу, что ничего человеком лучше не было написано о любви, чем гимн любви апостола Павла. А ты его как вот осмыслил, прожил? А ты этот мир стал твоим миром, да? Что ты готов там сказать, ну, что ты хоть чуть-чуть? Да ничего. Каждая строчка, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Простите, я, как говорится, приду в следующий раз.
Я, кстати, в фильме «Павел апостол Христа», не знаю, смотрели, не смотрели, я очень рекомендую, на самом деле, это... А «Страсти Христова» смотрели?
«Страсти Христова», да.
Вот, смотрел, по сути, те же люди, не Мел Гибсон, но, в общем, снимали «Павел апостол Христа», и там они, значит, экранизировали моменты, значит, общения апостола Павла, евангелист Луки, с вот Пресциллой Акилы, вот с этой римской общины. Очень хорошо там показано... как апостол Павел, возможно, они это просто придумали, но суть, она, я думаю, примерно такая, как он, находясь в тюрьме, пишет гимн любви, что, в принципе, вот эти слова о любви, которые так часто звучат в Новом Завете, которые так нас восхищают, чаще всего писались людьми, которые находились в тяжелейших просто условиях. Да? Это меня, конечно, очень поражало. Я этот фильм смотрел несколько раз, рыдал регулярно. Именно как обличение. Меня в этом смысле, конечно, Новый Завет поражает тем, что он от нуля и до 100%, вот все 100%, он прям про меня. Вот он, вот... И когда вот ты встречаешь людей, которые вот тоже любят Новый Завет, и у них тоже вот прям вот про них, или какого-нибудь ты читаешь своего отца, и видно, что он тоже про него, это, конечно, вот это и есть для меня богодухновенность. Угу. То, что сверхъестественное, то, что люди разные, полы разные, значит, эпохи разные, неважно что, а вот это личное для тебя текст, вот только для тебя. Это неважно, как твой ближний же думает там на самом деле.
Вот. Да.
Да, ну, спасибо.
Спасибо большое. Что... Через полгода?
Да. В конце 2026-го.
Когда вы еще что-нибудь разобьете,
зовите. Владимир Иванович, спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам, очень-очень вам благодарен.
Спасибо.